8 часов 35 минут, понедельник, 30 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша.
Доброе
как поживаете?
Утро, Сергей.
А вы были на Unlim 500+? Балдежное мероприятие?
Нет, нет.
Балдежное мероприятие, говорит 91-й, нам на СМС плюс 7-925-8888-948-8888-948 по 925-му коду. Это наш СМС. Мы читаем вас также на «Говорит МСК». Да, и вы можете писать также на сайте. Вы заходите на наш сайт, причем с мобилы. Я посмотрел, мобильное приложение роскошно работает. И там есть сразу написать в эфир. Например, лучшая машина Volkswagen Passat вариант 1.8 TSI написал нам Владимир. Жора написал: Дарья офигенная. Сергей, что вы думаете про гей-бомбы, разрабатываемые армией США, пишет Артем. Вы можете писать нам на сайте с любого приложения, с любого телефона. Потому что там написать в эфир прям здоровая плашечка такая для идиот. Ну, в смысле, для умных людей. Сразу видно, а? Сразу видно. Хорошего эфира и дня, пишет Павел Крачковский, почему-то мне ВКонтакте. Тоже неплохо. Я случайно оказался на открытой странице ВКонтакте, потому что я смотрю, что такое Unlim 500+. Единственный в своем роде автомобильный фестиваль, уникальный не только для России, но и для всего мира. Гонки суперкаров на одну милю. Это 1600 метров. Unlim 500+, оказывается, он прошел в Москве. Ну и классно, ну и классно, ну и здорово. Я не ходил. Мне машины жалко. Ты смотришь такие вещи, когда они там бьются железом, и мне бы легче людей под пилораму засовывать, чем машины.
Нет, ну смотреть на это интересно.
Интересно, но это, ну вот, больно же. Когда машины бьются, это же больно.
А какие машины там?
Они друг об дружку лупятся там.
Ну, понятно.
Ну, там Unlim, ну, это значит, наверное, любые.
Ну, понятно.
Ну, понимаешь, в чем дело? Больно. Я тебе говорю, вот если бы человека в пилораму засовывать и отпиливать ему там руку, ногу, я бы не так страдал, как я страдаю от зрелища бьющихся машин. Мне так больно как-то кожей. Мне как-то кожей сразу. А?
Мне, есть не такие надо. Машины, которые даже лучше выглядят, когда они,
когда, ну,
когда они в борьбе. Когда они...
Ну, может быть, я думаю, да. 70-е Тойоты какие-нибудь,
ну, вот,
может быть.
Такое.
Может быть, Defender, может быть, и так далее. Хорошо, слушайте. Я хотел про спорт, если уж мы говорим, сказать про то, что я полный профан, рассчитываю на вашу помощь, ребят. Так, что, Unlim 500+, что ли, вы видели? Ну-ка, расскажите, пожалуйста, если вы там были. Если вы были на Unlim 500+, 7373-948, алло, здравствуйте.
Алло.
А вы там были на этих гонках, да? Алло. Нет, он не был на этих гонках. 7373948. Если вы чувствуете себя свидетелем в какой-то момент, если вы чувствуете себя участником, если вы чувствуете себя организатором в какой-то момент, когда я говорю по какой-то теме, звоните. Если просто хотите поупражнять мышцы, ну, вот артикуляционные, можно не звонить. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Доброе утро, Сергей.
Вы там были, да?
Алексей, меня зовут, Москва. Да, был на Лиме 2 года назад.
Ну, скажите, ну что, они бьют друг друга, а мы вот так ежимся, и нам больно, да?
Нет, немножко не так, там просто соревнование на скорость идет.
И все?
Вот, да, и все, и, собственно говоря...
Ну и что, а что ездят, что ездят? Вот что мы видим там, что там? Комарики какие-нибудь?
Ну нет, на самом деле там суперкары очень мощные.
Ну, например, то есть имеется в виду... Ну, например.
Плюс более 500 лошадиных сил. Ну, например, Феррари, Ламборгини.
То есть реальные тачки ребята прикатывают?
Да, Бугатти вот последнее время приезжает.
Прекрасно.
Кёнигсек.
Ну, прекрасно. Я думал, что комариков понакупили каких-нибудь после студентов американских и носятся там. Нет.
Ну, нет, бывает и комара, но в основном такие дорогостоящие машины.
Понятно, спасибо большое. А футбол, вот вы мне сказали, а вы смотрели футбол?
Вчера нет, не смотрел.
Давайте сейчас позовем людей, которые смотрели. В моем лице, товарищи, вы обретаете антиэксперта. Это тоже прекрасно. Это тоже ты смотрела футбол?
Нет, к сожалению, нет. Я тоже профан, не могу поддержать.
Это же прекрасно, на самом деле. Понимаешь, в чем дело? Дело в том, что футболисты и специалисты по футболу все время говорят с себе подобными. Они все время говорят с людьми, которые смотрят футбол, которые могут рассказать, что у кого там гетра подтянута, или, так сказать, там труселя какие-то. Мы ничего не знаем, ребят. Мы вообще ничего не знаем. Люди говорят, полузащита была слабая, всякая хрень. Понимаешь, имитируют на самом деле, типа рыбаков, имитируют, что надо там было по слюнявить червячка. Это все ерунда, да. Лучше всего футболеру и специалисту по футболу встретиться с такими, как мы. Потому что у нас, смотрите, что есть. У нас есть жадное желание понимать и полное непонимание абсолютное. Значит, я так понимаю, я не понимаю, почему Мексика проиграла. Я не понимаю, почему Мексика проиграла. Потому что Мексика больше хотела выиграть. И интереснее играла, и лучше. Я сужу по Твиттеру вчерашнему своему. И я понимаю, почему выиграла Коста-Рика. Коста-Рика, да. Коста-Рика. Потому что у них вратарь лучше. Потому что если бы не дать Акинфеева, сами
как?
Понимаете.
Не, подождите, нет, вы только что
если
говорили,
бы Акинфеев.
Не,
нет, сейчас я. Ну, я прочитал несколько статей. Ну, я, господи, грамотно.
Экспертное мнение.
Ну, я считаю, что я читаю про мультяшки какие-то там, понимаешь? Ну вот. Значит, если бы не было Наваса на воротах, оставил бы Акинфеев, то Коста-Рику расстреляли бы просто в ноль. Просто, понятно, да? Они бы костей не унесли. Но там, не, на, там был Навас, великий вратарь, насколько я понимаю, этой крошечной страны. Расскажите нам с Дашей, что было? Почему Мексика проиграла? Мы не понимаем. Алло, здравствуйте. Нет, вы сорвались. Вы сорвались с цепи. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей. Я являюсь зрителем, наверное, по футболу. Могу вам сказать, почему вчера Мексика проиграла?
Ну, скажите, да.
Потому что я, лично мое мнение, что судья их просто похоронил в конце, потому что Айрон Робен, подающий сборной Голландии, падал 3 раза. Да. И, наверное, уже на 3-й раз нападал, тем самым похоронив.
То есть он нападал на пенальти. Или да. Что? Был пенальти. Скажите, а кто судил тогда?
Что еще раз?
А кто судил? Кто судил?
Судил, не помню, по-моему, португалец.
Он, наверное, был сентиментальным человеком.
Наверное, да. Ну, я с вами соглашусь, что вчера были интереснее, хороши. Голландцы, знаете, так они тянулись первый тайм, на втором чуть-чуть поднабавили, ну и в конце, похоронив Мексику.
Скажите, у меня вопрос. Но теперь... получится ли, что Коста-Рика наломает, наваляет этим самым?
Подождите,
они же должны голландцев сейчас побить, да. Костариканцы. Но это не по-честному. Костариканцы и так случайно туда попали. Ну как они смогут? А надо бы голландцам накостылять. Надо бы.
Не, мне кажется, надо. Я вообще хочу вам сказать, что лично я на этом чемпионате болею за латиноамериканцев.
Вот я всегда против Европы, да. Всегда против Европы. Все, Европа да. Пусть занимается там оральным сексом, чем хочет. Это уже все. Это Европа в отстое. До свидания.
Ну, начнем с интересно. Того, что у Европы есть Евро. Пусть да. И там играют и выигрывают. А это чемпионат
мира. Во-во-во-во-во-во-во-во. Спасибо за поддержку. Абсолютно. Я болею только против Европы. Послушай меня. Только против Европы. Это мой принцип. Почему? Потому что там в Европе были страны, за которые я мог болеть, мог бы. Например, за Испанию. Например, за Испанию. Или за Португаль. Я мог бы болеть. Но поскольку их высадили, у меня в Европе родных не осталось. Понятно? Все остальные чужие, абсолютно устаревшие, неинтересные, сморщенные какие-то, тьфу на них. Не хочу знать никого. Понимаешь? Амстердам. Ты была в Амстердаме?
Нет.
Кошмарное местечко. Я тебе хочу сказать.
Чему?
Я не знаю.
Первый раз
гулял
такой...
по Амстердаму 1.5-2 дня. Слушай, мы летели в Латинскую Америку. Почему я оказался в Амстердаме?
А, вы делали пересадку, да, понятно.
Почему я оказался в Амстердаме? Мне надо было получить визу. Мне надо было получить визу страны под названием Суринам. Суринам. И это была волшебная страна, и она до сих пор волшебная. Там ездят по левой стороне дороги негры и индусы, которые, и китайцы, которые говорят по-голландски. Ездят по левой стороне дороги, молятся всюду в индуистских храмах, и все это вместе, да, и полные джунгли населены неграми, Бушнегрус. И все это вместе называется Латинская Америка. Прикольно очень. Но я собирался получить визу. Я остановился в Амстердаме, пошел в Суринамское посольство, со мной было два человека. Нас было трое. И мы потом гуляли по этому Амстердаму. Я тебе хочу сказать, полупьяные педрилы. Абсолютно. Полупьяные педрилы. Все, что мы видели. Непрерывная оргия какая-то. Я не знаю, о чем мы говорим, когда мы говорим. О чем мы? Это Голландия. Ветер все время. Ветер с моря дул. Я могу исполнить песню. Я могу исполнить песню. Потому что было свежо. Плохо. Это был январь. Это был январь. Было грустно, горестно.
Ну, как надо согреваться в каких-то шопах,
было, всюду были полупьяные педрилы. Все это ужасная оргия. Скукотища при этом. Как Голландия умеет сочетать скукотищу, какую-то выдержанную, знаешь, такую последнюю скукотищу склепа с развратом вместе. Вот это Голландия. Вот, понимаешь? Побудьте там, вот здесь. Я был в Бельгии, мне говорят, Брюгге. И что? Скука, смешанная скука, невероятная, запредельная скука, смешанная с развратом. Вот что такое.
Надо же как-то согреваться.
Я не знаю, как они умеют это смешивать. Для меня разврат — это весело, для них разврат — это скучно. Понимаешь, вот они. При этом у них скучные лица. Их надо бить. Но я очень боюсь, что Коста-Рика не справится. Я очень этого боюсь. Потому что Коста-Рика, у нее миссия теперь. Бог послал Коста-Рику, чтобы взгреть голландцев. Но получится ли это? 7373948. Это не обязательно получится. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Михаил.
Да.
Хотел сказать по поводу буквально игры вчерашней. Ну,
давайте.
Человеком тебе звонил, который, ну, неправильно. Робин, он действительно пер, он лез за пенальти. И все по делу, его действительно сбили. И он заработал за честный пенальти. По поводу судьи,
да.
Я судил очень хорошо. Очень хорошо судил судья.
То есть у вас претензий нет?
Ребята устали, мексиканцы, они просто устали.
То есть они просто там 80 минут носились, как кони, да, потом уже
они,
все.
Они отлично играли, они работали, они действительно, они пахали. Но потом они как вот чилийцы накануне, если вы смотрели, бразильцы тоже устали, ребята. И вот многие там, вот, да. Они пенальти бить не имеют. Они, ребята, просто устали. Это же чудовищная нагрузка моральная.
Да, да, все как будто самосожжение.
Все?
Да, спасибо, спасибо. Еще 7373948. Ну расскажите мне про матчи. Значит, я считаю, послушай меня, ну давайте так, если бы в Коста-Рике стояла Конфеев, то Коста-Рику вынесли бы еще там, не знаю, неделю назад. Алло, здравствуйте. Нет, а куда вы делись? 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Ну расскажите ваше впечатление. Да, прошу вас, Анатолий.
По поводу Коста-Рики.
Да.
У нас работает костариканец.
Ага.
И он поехал туда на чемпионат, купил на 4 игры билеты.
Да.
В надежде, что Коста-Рика точно не пройдет. И мы теперь с ужасом ждем, когда он вернется.
А у вас в фирме работает, в компании?
Да.
Интересно,
это
а что он делает?
Он на мозг весь вынесет.
А что он у вас, этот самый повар в ресторане, кто?
Нет, он один из директоров управляющих.
Ах, надо же. Понятно.
И поехал туда. Ужасно. Молодцы, конечно.
Не, они настоящие тигры. Молодцы. 7373948. 7373. Ну, объясните мне, пожалуйста, все-таки эффект. Да, значит, мы вчера имели две игры. Мы непонятно, антинаучно. Мексика продула Голландии. Но это абсолютно антинаучно. Я не понимаю. Наука не описывает подобных случаев. И, конечно, Коста-Рика на одном вратаре, ребят. Ну, мне кажется, не знаю. Ну, как бы вратарь гений, хорошо. А надо взгреть голландцев. Голландцев взгреют или нет? Вот вам вот мой вопрос. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, доброе утро.
Здрасте.
Ну, зря вы говорите, что случайно Коста-Рика прошла, у них была выстроена игра.
Я имею в виду, что голландцы антинаучно как-то победили. Коста-Рика на вратаре.
Не только на вратаре, это тактически выстроена была отличная игра. Они весь турнир так показывают, такую игру. И я, ну, процентов на 50 уверен, что они могут победить голландцев.
Слушайте, а сколько населения Коста-Рики? Даш, посмотрите, пожалуйста, Коста-Рика, Вики.
1,2 миллиона.
Да, я думаю, да, 2 или 2,5 может быть. И если мы с вами бы приехали, то население нашего самолета было бы существенным вливанием в население Коста-Рики. Это совсем маленькое.
Какие войны.
Да, спасибо. Коста-Рика, нет. Коста-Рика, Вики. Напиши, пожалуйста. Коста-Рика, Вики. Надо посмотреть. Вот так, больше ничего. Пиши только такие простые 2-3 слова. Коста-Рика, Вики. Все, больше ничего. Алло, здравствуйте. Да, слушай. Вот, Википедия. А? Да. Здрасте. Да, здравствуйте. Ну что, расскажите, мне надо, чтобы Коста-Рика победила Голландию. Это возможно?
Ну, в принципе, это Евгений, Москва, 10-4. Это возможно. Коста-Рика, у них огромное желание победить. Они молодые. У них великолепная спортивная подготовка по сравнению с голландцами. Голландцы сейчас начинают очень сильно уставать. Вчера выиграли только на желание. Если бы не прекрасный гол Шнейдера, могли бы ничего и не выйти.
Сказать что? Вот... Костариканцы расплодились. Мы думали, что их 2 миллиона, а их уже 4 миллиона 253 тысячи.
Но это не делает их сильнее, там, например, в футболе. У них прекрасная слаженная команда. Я думаю, что им по большому счету нефига делать, и они сыгрываются, вот как только могут, в отличие от остальных сборных.
Ну, 4 миллиона, это все равно Бирюлева вместе с Измайловым. Это от Измайлова до Бирюлева,
правда? Ну, это меньше, чем Питер. Но,
да, 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 от Измайлова до Бирюлева. Ну, хорошо, Чертанова пусть к ним еще отойдет. И все.
Хорошо, пару слов можно про вчерашний матч все-таки голландцев?
Скажите мне, пожалуйста, я болел...
Робина хочется обелить. Он заработал честный пенальти, отбегал весь матч, как угорелый. Поэтому мнение, что он там что-то судья там насобирал, 3 фола, 4, это ерунда.
Ерунда, да?
Да,
ну, жалко, да, все равно. Ну, ничья должна была быть тогда, все равно. Ну, пусть пенальти. Ну, как бы...
Ну, мексиканцы, они более старая команда.
Старая в смысле деды
возраст,
там бегают.
Возрастные, возраст, ребята, возраст, у них, кстати, защите возрастные. Все там за 30 практически.
Седые чуваки такие, команда такая. Понятно, спасибо большое. Спасибо. Спасибо, спасибо. Все, ребят. Ну что, нет, посмотри, что делается. Посмотри, что делается, все звонят. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Как вас зовут?
Я хотел бы сказать, что все-таки вряд ли Коста-Рика сможет что-то противопоставить голландцам.
Потому что все-таки много удачи у Коста-Рики, много удачи. А голландцы все-таки...
Не только насчет удачи. Во-первых, существует фактор усталости. И Коста-Рика уже, мне кажется, отдала почти все свои эмоции и физические силы. Плюс получила огромное количество карточек, и некоторые игроки не смогут сыграть в следующем матче. Ну и потом... Голландцы все-таки на голову выше, и тренерский фактор здесь очень велик. Луи ван Галь все-таки человек с очень великим футбольным именем, и я думаю, он сможет сделать так, чтобы его команда без труда остановила эту костариканскую сказку.
Пишет, сороковой пишет, Коста-Рики тики-тави змеюку голландскую задушит. А 0-0-1, послушайте, 0-0-1 отменно пытается пошутить. А Россия когда играет? Россия играет в финале, я вам хотел сообщить. Россия играет в финале. Вот кто бы не играл в финале, у нас найдется там любимая команда. Правда же?
Это факт.
Ну
это
и все,
факт.
Значит, Россия играет в финале. Все, нормально, доволен, 0-1. Доволен? Все, до свидания. Свободен. Так, секундочку. Ну что прикалывается, когда Россия играет? Россия играет всегда. Россия всегда побеждает. Понятно? Мы не имеем в виду тех скастрированных котов, которых выпустили на поле под флагом России. Правда же? Мы не имеем в виду их. Это так себе. Это шутка. Слушайте. 13 литров алкоголя. Можно расскажу?
Да,
спокойно, серьезно сейчас говорю. Ну, пожалуйста, очень добренькие. Меняем тему мгновенно, потому что мне надо быстро рассказать. Понятно? 13 литров алкоголя Москва высасывает. Это какой-то ужас. Москвичи выпивают год.
Год.
Это очень много. С 11 литров начинается деградация, которая заканчивается там через какие-то жалкие десятилетия. Мы так делаем 1000 лет подряд. Ну, хорошо, Москва чуть меньше.
Алкоголь какого? 500... Пива?
Нет, чистого алкоголя. Чистого прямо. Этилового спирта. 13 литров этилового спирта в год выпивают москвичи. Однако уже Подмосковье выпивает меньше. Послушайте, это прямо вот Интерфакс по документу. В Москве объем продаж алкоголя составляет 13 литров на душу населения в чистом алкоголе, в этиловом спирте. В Московской области это показатель 12,2. То есть Московская область уже пьет меньше существенно. Дальше при центральной ФО 10,6. То есть центральной ФО еще меньше. Значит, Москва просто совершенно в интоксикации все время. В докладе отмечается, что меньше всего алкоголя пьют в Сибири.
Вот
и на юге России. В Сибири менее 8 литров, при том, что 13 литров в Москве. Объясните, пожалуйста, кто-нибудь из сибиряков. Сибиряки, 7373-7948. 7373-948. Это парадоксальная вещь, товарищи дорогие. Как это может быть? Москва высасывает по 13 литров этилового спирта. Постоянно, понятно? Постоянно. 13 литров. А Сибирь менее 8. Это как может быть такое? Мы всегда думали, что... Я нырял с сибиряком. Я вам рассказал. Я видел живого сибиряка.
Куда?
Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Кирилл.
Да, Кирилл, скажите, как это может
быть? Объясняю, рассказываю.
Давайте.
Вот если обратите внимание,
да.
Живут у нас наши братские люди из Таджикистана, вот, Узбекистана.
Да, да.
Они очень любят пить охота называется. Вот.
А что это?
Пиво.
Это такое... Это да, супер пиво, ну, крепчайшее. Ага. Чтобы от одной банки их не сносило башни, они начинали заниматься
безобразиями.
Ну, вести себя неподобающе.
Да.
Вот. А их так много, например. И пьют они много. Вот вам и Москва выделилась, например.
Все
а...
понял. Все понял. Mm-hmm. Все понял. Спасибо. Спасибо.
Ну, сибиряки, сибиряки, там, сибиряки, там сибиряки, сибиряки, сибиряки. Учитывались только граждане Москвы, я так понимаю, зарегистрированные.
Не граждане, нет, нет, нет. Просто... Нет, нет, нет. Просто потребление по Москве, товарищи. Нет, нет. Какие да. граждане? Что там же прописка а как, учитывается? Как? Нет. Потребление по Москве. Сколько спириту сетилица завезено? А дальше делится на зарегистрированных. А дальше делится на зарегистрированных. Вон чё. То есть выпивают приезжие, которые не регистрируются, подонки. То-то мы их видим всюду по каналам. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро. Андрей, Москва. Работаю в алкогольной отрасли. Немного могу пояснить ситуацию.
Поясните. Сибирь меньше Москвы в полтора раза, даже с лишним. Да.
А дело в том, что московский регион Санкт-Петербурга, здесь больше конкуренция. Соответственно, здесь больше компаний, которые непосредственно завозят и торгуют алкоголем.
Да.
До Сибири все не добираются за счет достаточно дорогой логистики.
Да.
И несмотря на то, что в Сибири достаточно развито собственное производство и сеть, в частности, по крепкому
да.
алкоголю, все равно Москва будет потреблять больше на душу населения из-за того, что в Москве больше выбор.
Спасибо. Слушайте, знаете, что я хотел сказать сейчас? Позвоните только сибиряки. Всех снимаю. Все звонки отбиваю. Все отбил. Все. Человек пишет мне. Я с Сибири пью в Москве. Дальше. Это страшная догадка. Посетила еще несколько человек. Вот, например, нам пишет Николай, говорит МСК. Сибиряки приезжают пить в Москву. То есть сибиряки здесь ужираются, потом летят назад в Сибирь, а там у них отходня. Мне нужен настоящий, фактический сибиряк. 7373948. Алло, здравствуйте. Откуда вы из Сибири?
Здравствуйте, Николай. Ну, работал в Новосибирске, Иркутске, но хотел бы сказать, что там же пьют не ученку. В прошлом году, ровно год назад, умерла деревня. Потому что привез друг, устроил там сабантуй,
да.
и они пили эту росинку, и деревня вымерла. Умерло 80 здоровенных мужиков, остальные там в тяжелейшем состоянии, и это вот как-то прошло вскользь, но никак не отразилось у нас в СМИ. Но вы можете найти это в интернете, я не помню, как это деревня, но
понятно.
Ее практически уже...
Плюс самогоноварение добавляет 0,8, 0,5, простите, пишет, плюс самогоноварение.
Да, у нас же на всех рынках продавались дистилляторы и вот эти стеклянные для перегонки.
Ну давайте восславим Сибирь, восславим.
Всевозможные колбочки с небьющегося стекла, потом вакуумные всевозможные приспособления. В общем, аппаратов полно.
Давайте восславим Сибирь.
Если самогон не гонят, то просто перегоняют какую-нибудь
Остановите, прошу вас, умоляю, из вежливости. Я не говорю, что я вас слышу, я вас не слышу. Хорошо он говорит, правда? Это дизельный человек. Дизель, корабельный дизель. У него там стоит корабельный дизель. Я тебе клянусь, он говорит и говорит все. Я про что? Надо сибиряков реабилитировать. Сибиряки, во-первых, пьют самогон. Во-вторых, метиловый спирт. Во-вторых, все подряд, всю мерзость, вплоть до одеколона. И таким образом набирают больше, чем москвичи, вероятно. Правильно? Поехали в движение.
Подъем в движении.
Так, спокойно, сейчас мы откроем. Яндекс.Карты сейчас откроем. Сейчас будут грузиться полчаса, но я знаю. Да, понедельник же все поехали, эти самые тунеядцы все поработать решили сегодня. Я знаю, серьезно, когда я в 6 утра... Мамочка! Я не ожидал такой заподлянки. 4 балла Москва, но на подъезде к Москву что? От Пушкина до Юбилейного пробежник стоит страшный абсолютно на Ярославке. Новая Рига остановилась, гадюка такая. Прям вот, мне кажется, от Хоффа даже раньше. А может, от Хоффа, а может, от Мейджора. Дальше стоит чего у нас? Варшавка стоит перед ремонтной зоной. Пятницкая замкнулась тоже плохо. Перед арестом 2 ДТП. Ленинград, это кто пытается объехать из ленинградцев. Ну и что, и не пробуйте, ни там все равно плохо. Ленинградка тоже плохая. Дальше ужасно плохо совсем. От поселка на Рязанском. Что это у них? Поселок Перельмана или поселок кого? Я не вижу у меня здесь. Какого-то поселок, неважно, хорошего человека, наверное, Перельмана или Тельмана. Кого-то из них. И это самое. И оттуда стоит уже до самой Москвы. Карта ушла у меня на Канаду. Я приму один звонок. Вообще, эта карта, когда я начинаю ее минусовать, она мне улетает и показывает север Канады. Я не понимаю, почему, может, это судьба или предсказание какое-то. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Миха.
Миха, здравствуйте.
Красногорск, Анлим 500 и съезд на МКАД тоже Анлим 500.
Да, вот так вот, Анлим 500. Хорошо, все, поехали, новости. Девять часов шесть минут, понедельник, 30 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Доброе утро, Сергей.
Россия что, воюет с Украиной? Зачем нам отчеты о боях? Про Чечню в 90-е годы молчали все СМИ, а сейчас раскудахтались, говорит 404-й, чтобы мы поменьше говорили про Украину. Вы знаете, на самом деле я думал об этом, и, ну, конечно, все мы задумывались, почему мы говорим про Украину. Мы говорим не про Украину, мы говорим про себя, потому что Украина — это мы. Это не потому, что это наша тема, чужая тема, а потому, что это наша тема, это тема русского мира, это тема русского самосознания, это тема русского какого-то русской весны, русского подъема, русской кристаллизации какой-то общественной. Это тема, наконец, наших смертей. Вот оператор Первого канала погиб в Донецке. Вам кажется, что это не наша тема? Я думаю, я вспоминаю Анатолия Кляна. И я думаю, что он один из тех, кто вот это поколение, которое меня учило mm-hmm. работать, меня учило снимать.
Да, ему было 68 лет.
68. Я думаю, это один из моих учителей. Честно, не помню. Я начал выезжать на съемки в 85-86 активно. Вот, я уже делал серии репортажей в программу «Время» там, в 90-м. В 90-м уже делал серии репортажей. Первая моя серия — это Горбачевская экономическая блокада Литвы. Вот, я там 10 материалов делал в апреле 90-го. Вот, и со мной были операторы совсем выдающиеся, совсем классные. Вот из этого поколения. Очень помню Гальперина. Гальперин, который был мастер выдающийся, просто совсем выдающийся. Очень помню. И я помню, что он мне сказал: вы знаете, что нам надо ставить первую категорию? Это вот, то есть он потребовал от меня денег сначала. Но это было смешно и так далее. Но при этом надо сказать, что мастер, он был потрясающий. Да уж, а как рассказчик еврейских анекдотов вечером в гостинице, это вообще просто запредельно. Вот. И Клян был один из этого поколения потрясающих операторов, вот, насколько я припоминаю. И я думаю, что как раз он один из моих учителей, он из тех, кто меня учил, и бил по башке, и советовал. Они же очень деликатно общаются с корреспондентами, потому что корреспондент вроде как старший, а оператор вроде как умнее раз в 100, понимаешь? Оператор умнее раз в 100, а корреспондент вроде как старший. И вот когда ему за 40, там, допустим, корреспондент там молоденький какой-то, и он наставляет как-то по-отечески, с одной стороны. С другой стороны, невероятно деликатно, так, чтобы не обидеть корреспондента. Потому что корреспондент такой весь из себя...
Гордый, да.
Орелик такой, да. Ну вот. И тут было что? Клян получил смертельное ранение в живот. Стреляли прицельно, конечно, именно в оператора. То есть именно в журналиста стреляли. Это в высшей степени очевидно. Стреляли, потому что там были женщины и пресса, больше никого. Это было участие в Донецке. В Донецке воинская часть. Туда приехали матери солдат с требованием отпустить их домой. Мы знаем, что это происходит всюду по Украине. Значит, в Житомирской области перекрывается трасса, чтобы дети не шли на войну. там, и так далее. Всюду, всюду, всюду ну, по Украине это происходит. И вот в Донецке, конкретно в Донецке, приехали матери из Восточной Украины, насколько я понимаю, забрать своих детей, призванных там и прочее. Вот. И для того, чтобы осветить это событие, прибыла съемочная группа Первого канала. И ясно было, что там нет военных, ясно было, что там нет, нет никого, кроме вот, собственно, телевизионщиков и матерей. Никого, ребят. Я хочу, чтобы вы понимали, что это не оператор, идущий в бой, который, в общем, может под шальную пулю попасть. Ну, всяко бывает. А это оператор, который приехал к группе женщин, митингующих у входа в воинскую часть. Понимаете, да? Значит, стрелявший не просто точно понимает, в кого он стреляет, а абсолютно с ненавистью убивает журналиста. Именно. Старательно с ненавистью убивает журналиста. Он делает конкретно это. Это надо понимать просто. Это надо понимать степень ненависти украинцев, ориентированных на Запад и на Киев, степень ненависти к людям вообще, степень готовности убивать. Вот это абсолютно принципиальная вещь. Когда вы говорите, слишком много новостей с Украины, ребят, это не просто слишком мало, это слишком мало новостей с Украины, потому что мы не понимаем эту степень ненависти. Я не понимаю эту степень ненависти. Я не понимаю. Я не понимаю, как можно это делать. Там было такое, значит, была какая-то зажигалка или что-то такое, и корреспондент крикнул: «Снимай оператору». Оператор, значит, с камерой на плече начал снимать и получил пулю прицельно выстрелом конкретно в него.
Ну, снимал до последнего, да.
Умер в больнице. Вот, значит, дальше. Смертельно ранен в шею сзади водитель автобуса, который помогал оператору, вытаскивал его уже с ранением. И умер в результате. Умер в результате. Водитель автобуса, который помогал оператору Первого канала, значит, вот тоже ранен в шею. Это прицельные выстрелы. Это выстрелы конкретно по гражданским. Это не... Слушайте, а что вы мне скажете? Минуточку, я просто еще хочу вам добавить. А что вы мне скажете про артиллерийский обстрел церкви? Ну, просто подумайте сейчас хорошенечко головой. Вот кто-то же есть из артиллерии у нас, да, среди слушателей. Вот смотрите. Украинские силовики обстреляли Александро-Невский кафедральный собор в Славянске. Когда там шла литургия. Это зачем? Вот это зачем? Ну, для чего это делать? Ну, просто чтобы понять, я не знаю, зачем это делать. Значит, стреляли с Карачуна в 10 утра. В этот момент на территории храма находились до 1000 прихожан. До 1000, протоиерей Фоменко рассказывает. А также во дворе стояли жители, ожидавшие раздачи гуманитарной помощи. Потому что храм раздавал гуманитарную помощь. В этот момент, во время службы, начался артобстрел церкви. Они в надежде на толстые стены, вот все это, убежали внутрь, в церковь спрятались. Купольной части упало и разбилось несколько витражных стекол. Кроме этого, по территории храма попали снаряды. Зачем это? Это степень ненависти, ребят. Это степень ненависти. Это больше никак не объяснишь. Вот это оно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. То есть не очень добрый, Сергей?
Да не очень добрый.
Да. Я хочу вам сказать, что вот это началось с 2001 года, когда...
А почему именно с 2001? Который
главный приехал в 2001 году. Папа Иоанн Павел II.
Да.
Павел Войтила.
Да.
В Киев. И он под пулей непробиваемым колпаком проходил по Киеву.
Да.
И вот с этого все и началось, господа. Вот это
а почему вы думаете? А мне кажется, а вот я вам хочу сказать, а и в 90-е зрели эти группы. Неправда. Ну вот не
это
мне кажется...
Правда. Католики. Они лично будут воевать с нами.
Ну, зачем это католикам? Зачем это католикам? Понимаете, есть какая-то степень ненависти ксенофобская степень ненависти. И если позволите, я попытаюсь расшифровать. Это степень ненависти вот галичан к ко всему, что против них. Гальчане, галицы, украинская, это очень специфические люди, которые при любой возможности вырезали всех чужих, всегда вырезали. Это
ну,
какой,
исторически так.
Исторически, да. Исторически так сложилось, что они вырезают всегда всех чужих. Всех. Евреев, поляков, русских. И для них все равно, кого резать. Они режут всех. Они режут всех. Они ненавидят всех. Ввиду того, что они обижены судьбой. Они обижены. Они в общем, всегда были очень бедные. Они были бедные в Австро-Венгрии. Очень бедные. Самые бедные. Самые бедные. Они были презираемы и бедны в Австро-Венгрии, в Польше, всюду, волынцы там и так далее. Они были быдлом у европейцев. Они всегда были второразрядные. И ужасно обижены, потому что они, в общем, честно говоря, трудолюбивые. Они трудолюбивые люди. Потому что мы видим, когда я вижу их работающими, я вижу, что они чистые, трудолюбивые люди. Чистые, в смысле, чистоту любят, трудолюбие любят. Но они ненавидят всех, потому что у них всегда им не везет. Понимаешь, они все время несчастные. Они все время несчастные, как забитые в углу крысы. Вот все время пытаются кого-то укусить. И вот эта стрельба по храму, здесь я с Олегом не соглашусь, что это там связано с науськиванием католиков, но эта стрельба по храму, это действительно стрельба по чужому храму. Понимаешь, да?
Mm-hmm.
То есть вот здесь, конечно, люди, которые целятся в храм, это, конечно, не православные. Это, скорее всего, греко-католики.
И это не украинская армия?
Это украинская армия, конечно, но греко-католики с Запада. Греко-католики. Вот, я думаю, что... А иначе я не могу представить человека, который будет стрелять в храм. Например, я атеист. Мне абсолютно пофиг. И я воспринимаю Русскую Православную Церковь как часть культуры моей страны.
Ну, в общем, вы веротерпимый.
Это часть культуры, часть культурного кода. Ну, отлично, ну что, дальше-то? Прикольно там, древнееврейские все эти штучки там. Ну, прикольно все. Вот, ну, в смысле, мне нравится. Ну, так нравится, но чтобы не досаждало, понимаешь? Но я имею в виду. Но я бы стрелять в храм, например, у меня бы руки отсохли. Ну, я, честное слово, ну, если бы меня заставили стрелять в храм, заставили бы. Я бы сказал, нет, и все. Ну, я что, идиот, что ли? Ну, скажи, пожалуйста. Или мне сказали, стреляй в оператора, но для этого надо иметь какую-то степень ненависти совсем. Совсем страшную, понимаете?
Кроме того, был обстрелян микрорайон Артема и центральный рынок города в это время еще.
Центральный рынок в субботу
там
был обстрелян.
Центральный рынок
был обстрелян в субботу. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что в базарный день обстреливают мирных людей. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Нет, не получается. Не получается. У вас знаете почему? Потому что вы на хэндс-фри говорите, ну это прикольно и так далее. Но в этот раз не получилось. Может быть, следующий получится. Давайте. Степень ненависти страшная. Может быть, вы могли бы свидетельствовать об этом. У вас есть родственники, знакомые там на Украине. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
А вы знаете, я хотел вам сказать, вот по церкви стрельба, я как бывший военный могу сказать,
да.
Это как пристрелка, понимаете?
По высокому куполу просто.
Да, они как бы пристреливаются. Также и рынок, он является большой площадью, по которому можно пристреливать, вы понимаете?
Но все равно это человеконенавистничество. Вот я бы не стал пристреливаться по церкви. Я бы не стал.
А еще хотел вам сказать, смотрите, даже того же Сашко Белого, его же хоронили по всем христианским обычаям. Если вы посмотрите.
Ну так что?
Видео, да, его точно так же там платки на лоб, все дела. То есть,
да.
То есть я хочу сказать, что мы воюем с такими же православными, не мы, а Славянск, там, Донецк, они воюют с такими же.
Но пристрелка по церкви не изобличает в них православных. Не так изобличает. Ну, вот. Я вам отвечаю, я атеист. Если бы мне предложили стрелять по церкви, я бы крутил у виска. Я бы этого не сделал ни при каких обстоятельствах.
Ну,
с какой бы стати я стал стрелять по церкви? Это абсурд. Я бы сказал, ребят, значит, извините, я тогда ухожу в это. Я бегу из этой армии, я не стану стрелять по церкви. Ну зачем это нужно? Ну что, мы идиоты, что ли? Ну как это можно объяснить?
Не, ну это чудовищно.
А? Ну, конечно, ну это чудовищно. Это чудовищно. Слушайте, если у вас есть какие-то, если у вас есть какие-то. Объясните мне, может быть, у вас есть родственники там на Украине. Объясните мне, пожалуйста, степень ненависти. Я не очень это понимаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Лев из США.
Лев, объясните. Вы ведь, кстати говоря, жили на Украине в свое время, да?
Жил на Украине, в Киеве около 5-7 лет.
Да.
Значит, жил в Прибалтике. А сейчас я вам должен сказать, что в очень большой и компактной общине украинской, которая в основном состоит из западенцев,
да,
в частности в США, да и в Канаде, их очень много, они, в общем-то, и здесь ненавидят всех и вся.
Вот это удивительная
позиция. Поверьте или нет, они здесь стоят, они здесь находятся под прикрытием, естественно, значит, законов Соединенных Штатов, по церкви своей, банковской системы. У них отдельный украинский банк, поверьте.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
Верите? И вот они смотрят на всех из-под лоби. То есть они в общении ведут себя так, как будто они хуже тебя. То есть у них какая-то внутренняя ненависть.
Затравленность.
Когда это, видимо, знаете, многолетнее вот это вот, значит, нахождение под постоянным игом.
Да. Абсолютно вековое, многовековое ощущение своей секундарности, вторичности, второразрядности, ощущение затравленной крысы. Вот, при том, что они очень трудолюбивые, хорошие люди. Я не знаю, откуда, как это перебороть, это невозможно. Невозможно.
Да, они работают здесь, строят дома, ремонтируют квартиры, работают без остановки, но при этом у них какой-то взгляд испуганной собаки.
Да, это правда, это западные украинцы таковы. Западные украинцы, я тебе говорю, я это в Подмосковье вижу.
Ну, ничего не могу сказать, я не довелось быть в Западной Украине.
Нет, ну я вот просто общаюсь в Подмосковье просто, в Подмосковье. Вот я тебе говорю, я приезжаю в гости. Вот
разве Запад?
Запад Украины много людей, которые работают по дереву много. Они любят строить, хорошо строят, кстати. Mm-hmm. Хорошо строят. Mm-hmm. Невероятно набожные, я уже рассказывал, невероятно набожные. При первом ударе колокола любой церкви падают на колени. Просто падают на колени, как есть. Вот в любой точке. Они строят. Колокол, дынь-дынь-дынь-дынь, они на колени и крестятся. Все, понятно, да? Mm-hmm. Значит, при этом взгляд все время виноватых каких-то псов или крыс затравленных, вот это вот такое. Вот. Я ставлю машину. Я тебе просто рассказываю сейчас. Я поставил машину. Значит, он тачку возит с землей, западный украинец. Я его знаю давно, много лет. Много лет, потому что они каждый год приезжают туда работать. Значит, это его друзья. И он, значит, возит машину и тачку в 5 сантиметрах от моего... Ну, там проехать невозможно, тачки. 5 сантиметров тачка проезжает от моего крыла машины. 5 сантиметров. Ну, страшно. Мне страшно. Я ему говорю, не помню, как его зовут. Коля, неважно, Вася, неважно. Слышь, я ему говорю, Коля, Вася, там как тебе? Я говорю, брат, ну ты бы сказал, я подвину, господи. Он говорит, я ни за что. Он такие глаза делает, какие-то из-под лобья тоже вот так. Я ни за что, Сергеевич, я ни за что никогда не поцарапаю вашу машину. Да я лучше тут типа свою руку проложусь. Ну, в смысле, что он не поцарапает никак. Я вот буду стараться. Я говорю, подожди, ты отвез уже 10 тачек. Вместо того, чтобы стараться, ты мог мне сказать, чтобы я сдал чуть-чуть. Вместо того, чтобы стараться,
Сергей,
вы хрен стараетесь.
Не передергиваете ли, когда всех вот так...
Нет, я тех, кого я вижу, украинцев, западных.
Да, но они
западных,
здесь, это совсем другая...
Затравленная крыса.
Это совсем другая прослойка.
При этом трудолюбивые люди.
Те,
трудолюбивые
кто
люди.
Живут за границей, те, кто живут в общинах в США, те, кто живут здесь,
да.
Это совсем другая прослойка. Это не только свойственно, не знаю, мигрантам, украинцам, это вообще, не знаю... Русские тоже, которые живут в русских общинах в Штатах, я думаю, тоже там можно много разного сказать.
Ну, неправда. Таджики не такие.
Киргизы не такие.
Таджики не такие. Мне, если я неправильно поставил машину, или я кому-то мешаю, придет армяне не такие. И придет армянин, скажет, Сергей Джан, надо машину подвинуть, то вот так хорошо будет, вот так нехорошо будет, ребята боятся зацепить. Понимаешь? Это придет армянин. Если таджик придет, мой этот знакомый у меня есть, Амреддин придет, скажет. Он путает на вы и на ты формы. Он плохо говорит по-русски, говорит, путает на вы и на ты. Он скажет, знаете, подвинь машину вот так, он скажет. Потому что знаете, как надо, подвинь машину. он скажет. Почему? Потому что боятся ребята, что зацепят и так. Не надо. Так плохо, а так хорошо. Все. Понимаешь? Но эти ходят битыми шакалами какими-то. Взгляд из-под лоби. Все время это украинцы. Я тебе объясняю. Из-под Львова, Ивано-Франковска. Какие-то все время забитые какие-то. Все время видно, что их привыкли все ненавидеть, а они об этом знают и ненавидят в ответ. А ты их не ненавидишь. Но они всех ненавидят все равно, понимаешь? Но что за народ, я не знаю. Кто знает западных украинцев, позвоните. Но это интересный эффект. Слушайте, убивали Кляна, оператора Первого канала, в Донецке. Прицельно, точно, конкретно, зная, что убивают, просто там стояла группа женщин и оператор, и корреспондент. Значит, конкретно убивали оператора с камерой. Конкретно, специально. Люди, переполненные ненавистью. В церковь, в Славянске, в церковь стреляли, артиллерия с Карачуна. Конкретно люди, которые точно, ровно метились в церковь, а потом стреляли в субботний день в рынок городской. Вы это понимаете? Вы понимаете степень ненависти? Я считаю, что это западные украинцы. Я считаю. Ну, потому что донбассец не станет этого делать. Нормальный человек не станет. Слушайте, попробуйте вы себя представить в этой позиции. Вы себя не сможете представить в этой позиции. Надо быть окончательным идиотом, человеконенавистническим. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Ненависть сумасшедшая. Я служил в армии в Харькове с этими людьми и знаю, насколько это было. Они, конечно, чувствовали себя очень серьезными королями и вели себя отвратительно. Они были готовы просто... Не то, что молодых, они и своих готовы были уничтожить, убить. И...
Странно, это посередине Европы такой народ. Ну это так... правда, а?
Такой народ, да, такой народ. И такой было народ. Их очень много. Мы были в Харькове, а их было очень много. Именно западных.
Запада. Спасибо. Западная Украина какой-то особый народ. 9:27. Обзор печати.
Подъем. Обзор прессы.
Доброе утро. Если на взятый потребительский кредит вы купили телевизор или мебель, а товар оказался ненадлежащего качества, его надо вернуть обратно, и с завтрашнего дня продавец обязан вам будет возвращать не только деньги по чеку, но и возмещать уплаченные проценты и иные платежи по займу. Такое правило вводит поправки в закон о защите прав потребителей, пишет сегодня «Российская газета». И это не единственный документ, изменения которому завтра вступают в силу в связи с тем, что с 1 июля начинает действовать закон о потребительском кредите. Он должен навести порядок на рынке беспредельного потреб кредитования, который, по сути, сформировался в нашей стране стихийно. Закон расставил точки над «и» во взаимоотношениях россиян с банками, ломбардами, кредитными кооперативами, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами. Напомню, «Российская газета» сегодня публикует подробную статью об этом. «Коммерсант». В «Коммерсанте» вышло интервью, большое интервью с Ольгой Голодец. Вице-премьер правительства рассказал о том, едут ли российские туристы в Крым, будут ли в России сокращать пенсионный возраст, когда отменят материнский капитал и улучшилась ли жизнь российских сирот после того, как запретили их усыновление в Америку. Так, например, Голодец говорит, что несмотря на пессимистические ожидания, поток туристов оказался значительно выше прогнозов. Кроме того, сейчас в Крыму происходит поэтапное повышение пенсии и заработной платы бюджетников. Повышение производилось каждый месяц, начиная с апреля, и к июлю достигнет плановых показателей. Размер пенсии, начиная с апреля, увеличился на 100% в среднем. В целом же социальное законодательство региона будет приведено в соответствие с российским к 1 января 2015 года. Элтон Джон заявил, что собирается побороться за права секс-меньшинств в России. Музыкант не просто приедет в Москву, но хочет еще встретиться с президентом Путиным и поднять вопрос притеснения геев. Ранее музыкант заявил, что намерен расписаться со своим избранником, так как Великобритания, напомню, легализовала однополые браки. Вот он говорит: «Я буду бороться за права гомосексуалистов, я буду бороться за всех в отношении кого нарушаются или недостаточно соблюдаются права человека. Постараюсь приехать в Россию, встретиться с Путиным, поговорить с ним. Не знаю, что из этого получится, но без того, чтобы выстроить диалог, нельзя решать проблемы», — говорит Элтон Джон. Дипмиссию США в России возглавит бывший украинский посол. Джон Тефт, пишет сегодня «Коммерсант». С 9 по 13 год он возглавлял дипмиссию в Киеве, потом был послом в Вильнюсе и Тбилиси. Известен также тем, что критиковал не раз Россию. Возможно, это могло повлиять на выбор США в пользу его кандидатуры. А еще источник в Госдепе сообщил «Коммерсанту», что в Белом доме окончательно определили с политикой отношений России. Новой перезагрузки не будет. Оставшиеся 2.5 года администрация Обамы будет стараться минимизировать сотрудничество с Российской Федерацией. 9.30. Это был обзор печати.
Подъем. Мы продолжаем, мы работаем, да. Слушай, значит, я хотел сказать, что посла нам присылают такого, что, который будет с нами ссориться. Я не собираюсь это обсуждать, но просто хотел сказать, что посла нам присылают Джона Тефта, который был послом в Киеве, то есть как раз готовил все против России. И до этого он был в Вильнюсе где-то, еще что-то и так далее. Значит, он известен антирусскими высказываниями. В Вильнюсе, в Тбилиси он был. То есть он был всюду, где...
Да.
И высказывался много против русских. Его берут с пенсии, достают с пенсии, потому что некого и прочее. Я не думаю, что нам надо как-то сопротивляться. Это наоборот, до какой-то степени это прекрасно.
Более того, источник в Госдепе «Коммерсанту» сказал, что в Белом доме окончательно определились с политикой в отношении России, перезагрузки не будет, и
все,
Обама будет стараться минимизировать сотрудничество
с
РФ.
Будет плохо. Мне очень понравился доклад, который я читал, ребята, я сам в Твиттер выложил, ну все знают, наверняка читали. Доклад о том, что на самом деле цель Америки перевод Европы полностью европейской экономики в теснейший союз американской, вплоть до слияния экономик в сущности, и перехват всех поставок гидрокарбюрантов из Америки вместо России, то есть замещение России. Россия, которая получает в товарообороте с Европой там, $500 миллиардов, да, значит, вот на газе, нефти и все. Вот это все будет уходить в Штаты. Штаты полностью забирают Европу, полностью изолируют ее от России. И цель, собственно, украинского конфликта в этом.
Так уточните, газ, который
Европа получает. Цель замещения России. Да, замещение России.
То есть газ теперь будет из Америки, что получается?
Да, сжиженный.
Они же сами сжиженный. Потребляют его в огромных количествах.
Ну да, но они бы готовы произвести, но там, так сказать, Европе придется заплатить. То есть Европе придется заплатить цену за защиту от кровожадной России. Россия выставляется кровожадной, агрессивно непредсказуемой. Америка покровит простирает над Европой ядерный зонтик, и Европа обязана заплатить лишку, потому что Америке не по силам нести все это бремя всех этих расходов, поэтому Европа заплатит лишку, ничего страшного. Вот, и не знаю, на транспортировку, сложную инфраструктуру, газ будет поступать из Америки, нефть будет поступать, значит, тоже, в частности, из Америки. Теперь уже получают одна за другой фирмы разрешение на экспорт нефти. Нефть пойдет из Америки, газ пойдет из Америки, и Америка станет великой энергетической державой для Европы.
По-моему, вообще Америка первая по добыче газа в мире, если я не ошибаюсь.
Ну вот видите, она постепенно будет Европу как бы окукливать, закрывать для России.
Ну
и
а
вот
как же все эти потоки южные?
Ну вот, значит, это и есть борьба, То есть Америка борется за то, чтобы нас изолировать в нынешнем качестве, в качестве единой страны. Мы ее не очень устраиваем, да? Тем более единой страны с некой волей там, и способностью к переговорам на равных. Вот, мы должны быть изолированы, уничтожены и прочее. Вот, ну и хорошо. И вот я считаю, в этой связи Джон Тефт, который явится к нам в качестве посла, мне кажется, очень правильно, что посол должен быть антирусский. Антирусский, злой, патентованный такой.
Карикатурный.
Вот, карикатурный, абсолютно. Вот это и нужно. Потому что, знаешь, когда он медоречивый, сладкоречивый, то какое-то возникает противоречие в душе. Думаешь, черт, это же американский посол. Потом думаешь, господи, ну он приличный человек. А тут будет как бы вот абсолютно животное. Животное такое. И все будут сказать, ну, господи, наконец-то все стало понятно. Прекрасно. Добро пожаловать в Москву, господин посол. Это прекрасно. Я очень поддержал бы это. Я бы очень это поддерживал. Вот, дальше. Слушай, Екатерина Винокурова задала вопрос, который сегодня не дает мне покоя. Знаешь девушку Екатерину Винокурову? Которая в Фейсбуке пишет, но неважно. Она была в газете «Ру» и что-то там это. Ну, короче, корреспондентка. Неважно, такая бойкая очень девица.
Так.
Так она, значит, спрашивает. Путин, Порошенко, Меркель и Оланд обсуждали Украину 2 часа подряд, да, в конференц-разговоре. Я думаю, в системе СИСКО, мне кажется, что такие конференц-переговоры осуществляются в системе СИСКО. Не Huawei же у всех у них, а СИСКО. А если СИСКО, значит, что американцы все это слушали, подслушивали. Потому что СИСКО все сбрасывает в Штаты, в ЦРУ и так далее. Таким образом, как мне представляется, я читал об этом недавно, 2 недели назад, что СИСКО шпионит. И, значит, Путин, Порошенко, Меркель и Оланд при участии системы СИСКО, которая все это сбрасывает в Соединенные Штаты, обсуждали Украину 2 часа. И Екатерина спрашивает, а по-каковски они говорят, вот когда они все это делают, а? Вот по-каковски. А? Вот по-каковски. Ну, серьезно, вот непонятно. Ну, непонятно и все. Например, украинец Порошенко, он должен говорить на украинском. Хутарить, я бы даже сказал, до какой-то степени. На мове хутарить он должен. Калякать. Ну, там слова говорить какие-то.
Нет, вот. Путин и Меркель говорили по-немецки.
Так в том-то и дело.
Пытался...
Ну, послушай меня. Вот Олан начинает. Алонзен фан де ля патри. Меркель говорит, хенде хох, Гитлер капут. Порошенко говорит, девчина, хвилина, зупинка. Он говорит, ну, Порошенко, естественно. Путин говорит, твою ж мать, ничего не понятно. Ну, в смысле, мне кажется. Ну, я бы так вот на месте Путина. А? Ну, мне кажется, такой разговор у них должен был состояться. Ну, такой разговор. Слушайте, дипломаты кто-нибудь, расскажите, как они разговаривают. Вот когда был конференц-разговор, значит, Путин, Порошенко, Олан и Меркель. Расскажите мне, пожалуйста, дипломаты, 7373948, 7373 или специалисты по связи. Как это происходит? Я не понимаю. Они по-каковски говорят-то все. Или что там, переводчики, тогда понятно. Прикинь, сколько трындит переводчик за синий платочек. Это же, получается, каждая фраза должна быть переведена. Понимаешь? Там, ну то есть, они тру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, переводчик тру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И так подряд. Но это бесконечный разговор. Это бесконечно. Можно пойти, пока кофе попить, там, пока все это. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Вы разбираетесь в теме?
Да, я в теме. Там действительно работают переводчики. Каждый говорит на своем родном языке, и переводчики переводят.
А есть какая-то лингва франк? Можно как-то говорить на каком-то языке, который понятен всем? Например, всем говорить по-английски. Тем более, что СИСКО подслушивает все равно, правильно?
Нет, такого нет. Все говорят на своем родном языке. Если хотите, еще могу пару копеек кинуть по предыдущей теме, по
тефту. Ой, нет, извините, это далековато. Нет, ну ладно, далековато. Спасибо большое. Это далековато. Значит, я хотел сказать, что это все говорится с переводчиками, а значит, не мудрено, что они говорили 2 часа.
То есть обсудили 2 вопроса.
Конечно. Ну, например, они сказали «Здравствуйте». Нет, Путин говорит, например, «Здравствуйте, товарищи». Там Порошенко. Добрый день какой-нибудь, наоборот. Здоровенькие булы, хлопцы, пани и паненьки. Он говорит Порошенко. Ну, в смысле. Меркель говорит «Гутен так, камарадан, там, кстати, геносен». Правильно? Алан все время одно и то же. «Алан зен фан де ла патри, ле жур де глуара тариве». Ну, в смысле, я на все, на одно и то же должен отвечать всегда, мне кажется. Да? Ну-ка, чтобы варьете получилось. Ну, это хрень полная, не знаю. Ночью они обсуждали все это на сайте французского лидера вдобавок. Сообщает сайт французского лидера, мы читаем. Я понимаю, что это ерунда какая-то. Слушай, знаешь, что мне интересно? Украина, Грузия, Молдавия подписали соглашение об ассоциации с ЕС. Тема. Ну, приколись, а вдруг у них получится.
Грузия, Молдавия, Украина.
Грузия, Молдавия, Украина. Подписали соглашение об ассоциации с ЕС. А вдруг у них получится? Ну да, а вдруг у них получится? Давайте проголосуем. Мы мало сегодня заголосуем по телефону. Я понимаю, что у вас правая рука уже начинает атрофироваться. Хрен ли, надо набирать все время телефон. Вот мне кажется. Давайте. Значит, смотрите. Я говорю, ну я подумал сегодня, ну я так злорадно подумал, а что ничего у них не получится. А потом подумал так приветливо, а вдруг у них получится? Смотрите. Значит, голосование такое. Украина, Грузия и Молдавия подписали соглашение об ассоциации с ЕС. И в результате они станут европейцами. Но грузинам труднее всего, потому что они живут в Азии, но это не имеет значения. Грузины живут в Азии. Знаешь, самое оскорбительное для грузина, что узнать? Что они живут в Азии. Они живут в Азии. Они не в курсе. Сами не в курсе, нет. Они думают, что граница Европы и Азии — это граница с Турцией. Uh-huh. А граница Европы и Азии, ну, географическая, всемирная, uh-huh, по Большому Кавказскому хребту. То есть чечено-европейцы, чечено-европейцы, а грузины — азиаты. Это их обижает страшно все время. Ну, неважно. Но это надо все время им напоминать, чтобы обидеть. Слушайте, значит, серьезно. Значит, украинцы, грузины и молдаване, ну, за исключением грузин, которые азиаты, вы знаете, значит, подписали соглашение с ЕС, и у них получится. Ну, когда-нибудь, может, получится, они станут европейцами. Да, 134-21-35. Навсегда они останутся украинцами, грузинами и молдаванами. Никакими европейцами они не станут. 134-21-36. 134-21-35. А вдруг у них получится, и станут они европейцами. Грузины, молдаване и украинцы станут европейцами. Ну, европейцами, настоящими. Французами, ну, не знаю, немцами, ну, не знаю, какими-нибудь датчанами. Вот. Нет, ни хрена у них не получится. Они на всю жизнь останутся грузинами, молдаванами и украинцами. Это приговор. Все, приговор, все. Вот ровно так их слепила природа, там, Господь, неважно. А они навсегда останутся собой. 134-21-36. Никакими европейцами они не станут. Ну, это интересно. Вот я подумал, а вдруг получится, так прикольно так наблюдать будет их счастье, они такие счастливые станут, такие грузины, ну, в смысле, ну, грузины все равно станут азиатами, но это не важно. Вот, а? Мне интересно просто. Алло, здравствуйте, да.
Здравствуйте, это полковник.
Полковник, прошу вас.
Вы знаете, у меня впечатление такое, что у грузин, может быть, получится что-то, а просто из-за того, что в них уже закачали много-много денег.
И потом их мало, их 4 миллиона, послушайте. 4 миллиона грузин легко купить, абсолютно верно, да.
Вот, молдаване могут стать только провинцией Румынии. Вот, а вот с Украиной это, конечно, большая сложность. Поскольку у них очень большое пересечение по товаропроизводству с Европой. Я имею в виду продукты. И то, что, так сказать, требуется Европе там из продукции, допустим, какого-то машиностроения и так далее. То есть здесь их Европа просто не пустит по своим стандартам, тех условиям и так далее. А как мы помним, для того, чтобы перейти на европейские... Стандарт, простите, не расслышал.
Да. Да-да, нет, это я... Нет, простите, здесь это был брак по звуку просто.
А, значит, для того, чтобы перейти на европейские стандарты, им нужно вбухать порядка 160 миллиардов долларов.
160
миллиардов. Это как бы подсчитано достаточно давно уже. По-моему, Глазьев это им сосчитал еще.
И кроме того, что это трудноподъемная цифра, она еще и создает...
Никто не даст
этих денег просто. Никто не даст, но и вдобавок зачем давать? Зачем нам конкуренты?
Европа шла к Европе 20 лет, объединялась, да?
Да.
И сейчас стоит вопрос, что Украина должна эти 20 лет, якобы должна пройти за какие-то вот буквально там дни, месяцы, ну, несколько лет, может быть. Это нереально абсолютно, да? То есть нет ни культуры производства, ни ничего. Соответственно, Украина, на мой взгляд, Украина начнет в конце концов, как вот вы говорите, продавать почки. То есть она сначала продаст все свои активы, как это было в Прибалтике, да? Эти активы благополучно закроют.
Алло. Да, я здесь. Вот, я в задумчивости, я впал в задумчивость, полковник.
Так же, как вот в Прибалтике, в Болгарии, атомную станцию и так далее. И половина украинцев, ну это понятно.
Болгария, между прочим, Болгария — кричащий пример кошмара.
Друг Болгарии, но вообще рассказывает мне. Вот, да. А Украина, у них получится что? Европе край как нужны сейчас некая замена гастарбайтеров из мусульманского мира.
Ну да.
Вот, то есть здесь придут гастарбайтеры, но европейцы. Но получать они будут так же, и потом сколько гастарбайтеров может принять Европа, которая уже встала на защиту собственной экономики.
Ну да. Спасибо. Спасибо, полковник, спасибо. 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 Хорошая связь была. В смысле, полковник все время думал, что я что-то делаю. А я ничего не делал.
Ну, во-первых, Сергей, все-таки соглашение с ЕС — это еще не вступление в Евросоюз.
Это не вступление, потому что соглашение с ЕС есть у Алжира. Если вступление есть у Алжира, такое же.
До вступления не дойдет, конечно.
Да. Если для Европы Прибалты то самое, что для нас таджики, то кто там будут молдаване, спрашивает механик. Да, ну то же самое, что для нас таджики, для Европы поляки, а Прибалты ниже находятся, мне кажется, все-таки на квалификации, ниже находятся. Ну, тоже приятно все равно им, все равно. Они полякам подают разводной гаечный ключ. Поляк крутит, а прибалт подает. Тоже, ну, мне кажется, очень удобно. Так, смотрите, мой оптимизм не разделяется никем. Слышите, Украина, Молдавия и Грузия подписали соглашение об ассоциации с ЕС. И вдруг у них получится, и они станут европейцами. Полагает так, щедро, 26% наших слушателей. Ничего у них не получится. Они останутся молдаванами, грузинами и украинцами. Это судьба. Ну, их Господь или там природа создали уже, и все, и все. Это уже невозможно изменить. 74%. Они останутся собой, а никакими европейцами не станут. Ну, а если они останутся собой, то жизнь их будет вполне счастливая. Ну, счастливо из-за... Сейчас я не буду оскорблять никого. Так нельзя. Не, ну, хорошо. Ввиду интеллектуальной ограниченности я хотел сказать, но я не хотел никого оскорблять. В хорошем смысле этого слова. Ввиду интеллектуальной ограниченности и жизнь будет хорошая. И счастливая. Потому что они не поймут, куда они попали. Все. Ну, ни за что не поймут. Ни за что. Они будут последовательно деградировать потихонечку, и будет прекрасно. Хорошо. Ну и а вдруг получится? Представь, прикинь, тогда мы и что, ломанемся туда потом, в конце? Нет? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Вот как раз продолжение этой мысли. Александр меня зовут.
Да, Александр.
Сейчас мы побогаче, они к нам едут батрачить.
Да, а потом мы поедем батрачить.
Вдруг произошло, что они так хорошо ассоциировали ЕС, что вдруг стали богаче нас.
Вот так.
Но опять же они будут недовольны, когда мы туда поедем батрачить, скажут, фу, эти русские тут наводнили все, и от них уже тут
знаете,
летать невозможно.
Я хотел, знаете,
они тут едут там пахать и прочее.
Когда я был студентом еще, но это совсем в древние времена, я фантазировал на эту тему как-то с одним преподавателем истории. И мы говорили вот о чем, что Латинская Америка по несчастью, значит, вот раздробилась на там 20 государств, да, или сколько. Вот, ну сколько-то такое вот в этом роде, да. Значит, и я говорил, вот интересно, представьте себе эксперимент, при котором, например, Колчак сел бы в Омске, значит, там Деникин сел бы здесь, там, где-нибудь в Донецке, там, в Ростове, неважно, и, значит, а Ленин сел бы, соответственно, в Москве и так далее. Интересно было бы понять, чтобы российская цивилизация нащупала, наступая как бы четырьмя-пятью ногами вдруг почему-то на разные точки, нащупала бы твердое местечко. Безошибочное, да? И то есть само по себе развитие русской цивилизации в разных направлениях мне тогда, студенту, казалось интересным. А вам? Алло. Куда он залип? Вы залипли? Он залип. Ну и хорошо. Видите, залип. Залип сейчас он думает. Я думаю, в следующие несколько лет он будет думать. Слушай, ну так бывает. Знаешь что? Я думал, вот интересно, посмотрел бы, если бы Колчак сел в Омске, ну и сидел бы там в Омске. Да? Там как и так далее. И так далее. Всякая сволочь села бы во Владивостоке. Например, так и произошло. Сволочь в результате села во Владивостоке. Вот. И, ну, бандюки и всякие прочие. Вот. Ну как бы Владик держит бандюки, мне кажется. Ну я так думаю. Вот. И, значит, ну и так далее. Понимаешь, как бы... И какие были бы разные такие, разные вдруг вектора, которые показали бы правильный путь. Это когда там 4-5 человек просто разделились и пошли по разным тропинкам.
То есть сепарировались полностью.
Абсолютно. Ну как Латинская Америка? Ну что, Колумбия, какие ее отношения с Аргентиной? Ну, какие? Ну почти никакие. Ну в смысле есть какие-то, но в общем довольно
тогда
скудные.
Тогда незамедлительно Дальний Восток захватила бы Японию.
Нет, тут бы мы объединились. Нам нельзя, чтобы Япония. Да, нам нельзя, чтобы Япония. Нет, ну интересно. Хорошо, так у них может получиться. Ну расскажите, кто думает, что у них может получиться? Украинцев, молдаван и грузин. Что-нибудь, окромя безобразия. Да, прошу вас.
Добрый день, Сергей.
Да.
Значит, первый вопрос, который бы я хотел бы задать. Почему они не проводили референдум? Без референдума включили Молдавию, Украину и Грузию. Я думаю, если был бы референдум, уж во всяком случае Украина и Молдавия были бы под вопросом. За грузин не могу ответить. Так, если смотреть второй вариант, то это просто сырьевая база для Европы. Вот и все.
В Европе знаете, что? Нет.
Жируют только три государства.
Можно я спрошу?
Германия,
можно я спрошу?
Британии.
Что? Ничего. Какая сырьевая база? Вот когда вы говорите сырьевая база, какое сырье могут поставить эти дивные страны? Просто мне интересно. При слове сырьевая база я вздрагиваю. Потому что у них нет сырья вообще ни у кого.
Я вам скажу, какая сырьевая база. Это две руки с 10 пальцами.
А, вот это, вот. Мясо. Мясо, поставка мяса.
Мясо, все, больше ничего им не надо. Пример, Болгария, Литва, у меня в Литве живут знакомые семейные друзья, так они говорят, уже мясо. Около 400 тысяч литовцев не живут уже в Литве, и там все развалено, все сидят, ждут, пока с Европы пошлют деньги, вот и все.
Ну, все уехали, конечно, конечно, точно так же, да. Если вы не чиновник в Латвии, например, сегодня работаете с чиновником, то вы уехали куда-нибудь сантехником,
да,
и так далее.
Я всегда задаю им один и тот же вопрос. Я говорю, скажите... Вы были под Россией, да. Если вы считали себя колонией России. А теперь вы колония Европы. Чем изменилась ваша история? Она ничем не изменилась.
Но если позволите, я все-таки хотел сказать про референдум, вернувшись к вашей первой, к вашему первому тезису. На самом деле сегодня нет правителей, которые управляли бы без соцопросов. И в сущности референдумы заменены соцопросами. Понимаете? И мне кажется, что было бы неправильно считать, что, например, там на Украине большинство не за Евросоюз, потому что все соцопросы, в общем, это подтверждали.
Ну, Сергей, да. Сергей, я с вами согласен, но здесь здесь ошибку производят не те страны, которые подписывают этот документ, а ошибку делает и на это не смотрит Европа. У Европы есть правило, что только после референдума имеет право какое-то государство, чтобы у нее не было никаких территориальных споров никаких.
Я работаю в прессе.
Несмотря на это, Европа принимает.
Я работаю в прессе. Я работаю в прессе. Понимаете? Значит, и работая в прессе, я понимаю, что такое референдум и что такое соцопрос. Значит, дайте мне любую страну на 2 года, чтобы я совокуплялся с ней в голову, ну, трахал мозг им. Я трахаю их в мозг, прямо в голову. И потом проведите любой референдум. И референдум будет такой, как я захочу. Ну, о чем говорится? Ну, конечно.
Я с вами согласен.
Ну, так вот, а что там, что нам референдум, если они оттраханы в мозг? Ну, как?
Так оттраханный мозг все равно Украина, половина Украины все равно не хочет туда. Это
ну, даже оттраханный в мозг половина не хочет, а половина хочет. Да. Потому что мозг, он такой, это же кусок жира. Знаешь, какой мозг? Кусок жира. Ты видела мозг? Ела мозг?
Нет, не видела.
А я ел с Прохановым. Проханов меня позвал в ресторан при совете художников, я не помню чего, там не помню чего.
Так, или писателей, РСФСР.
Мы ели мозг говядов. Говяды отдали нам свои мозги. Мы ели мозг говядов с Прохановым. И я обратил внимание Проханова на то, что мозг — это кусок жира в сущности. Понятно? Это жировая клякса огромная. Ну, это сало. Это жир такой, жидкий жир такой. Знаешь, такой растекающийся, омерзительный жир. Ты знаешь, какой мозг? Это жир.
Понятно.
Ну, я тебя серьезно прошу, вот, когда закончишь сегодняшний выпуск, проанализируй это где-нибудь в Википедии.
Я почитаю обязательно.
Из чего состоит мозг? Мозг состоит, это клякса жира, которую надо оттрахать. Ну, для этого нужно 2 года. Понятно? В жир совать. Понимаешь?
Угу.
После чего люди голосуют за что хочешь. Понятно? В ухо можем, в нос.
Почему мы говорим о референдуме, когда речь не идет о вступлении в ЕС? Речь идет о соглашении об ассоциации, которое подписывает...
Правильно. Но они постепенно. Постепенно, товарищи дорогие. Украинцы все равно постепенно хотят проникнуть туда. В самую Европу. Понятно?
Да.
Я бы поставил какие-то условия. Мужики действительно должны являться в кепочках, там, с приветливой улыбочкой и с набором разводных ключей. Женщины должны являться без нижнего белья. Вот все. На этих условиях их можно инкорпорировать в Европу. Все, в юбках мини. Мне кажется, они так и ходят, украинки, нет?
Ой.
Разве нет? В движение, поехали.
Подъем. В движении.
Какой ужас, что? Что, скажи,
ничего.
Что?
Разжигаете вы межнациональные...
Я не разжигаю ничего. Я
говорю,
очень приветливо. Очень приветливо. Очень приветливо. Очень приветливо разжигаю. Приветливо, с восторгом разжигаю. Почему? Ну, разве нет? Послушай, от Пушкина по-прежнему стоит Ярославка. От Пушкина до Юбилейного, и даже потом еще в Мытищах опять стоит и так далее. Ужасный кошмар. Тащик, как вы туда забрались жить, вообще не понимаю. Так, все бросайте нафиг все и поезжайте на Пироговское водохранилище или на Пяловское водохранилище. Значит, что есть Пяловское водохранилище у них там за Пушкина. Все, не надо ехать в Москву, все, стоять в пробке. Дальше. По кошмар-кошмару. Дальше перед Люберцами. Значит, стоит Новорязанка. Прямо от поселка Тельмана. Ну, вообще, там какой-то есть человек. Вот. Потом Варшавка на 3-м месте по кошмар-кошмару. На 4-м Новая Рига, которая стоит от Глуховского поворота прям плотненько. На 5-м месте я бы поставил уже прям вот не сомневаясь Ленинградку. А за ней Киевка кошмарная. Балашиха держит въезд в город тоже надежно. Поэтому сам город 3 балла. То есть в городе Просто народ тусит куда хочет. Броновское движение. Спокойно ездим. За исключением, может быть, Ленинградочки перед Соколом. Город чудесный. Но въехать в него нельзя. Понятно? Ехать в него нельзя. Секундочку. Мы говорим теперь с водителями. Где едете, что видите? Где едете, что видите? 7373-948. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Настя, доброе утро.
Здрасте. Метро проспект Она Наш, Даша,
до метро важно. Моста полтора часа, так что не везде так все.
Не везде, да? И это Яндекс меня смутил, извините. Здесь тебя Настей назвали. Ну, я думаю, ничего это нормально. Страшно. Тоже, да, неплохо. Все равно. Настя, хорошее имя. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Дарья, Андрей. Да.
Здравствуйте, Андрей.
Варшавки и старая Варшавка, и Симферополька там вообще полно.
Да, так вот, нет же, а город...
И Москва едет вообще великолепно.
Москва роскошна. Да. Да, после слияния с Каширкой у вас будет там перед ДТП немножко затор.
А я на Накимовский проспект ухожу.
А, вы соскочили. Отлично, поздравляю вас. Вот, еще. 7373948, где едете, что видите, пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Вячеслав. Да, опять все. Же Варшавка, вот преодолел пробку на въезде, да. И встал в районе метро Ванино на строечке.
А мы не видим, на Яндексе это. На Яндексе все зелененькое. Аж до Тульской. Ну, смотрите, можно.
Встаю от Янгеля Данина, вот пробка.
Все понял. Спасибо за предупреждение. Спасибо большое за предупреждение. Да, Яндекс, надо сказать, отдать ему должное. Бывает, подтупливает, но лучше его нет просто. Ну, как бы он лучший, но он ужасный. Ну, это нормально. Новости, погнали.
Сережа Пастушок, поиграет, ранья кровь Сережа. Все время рожа.
Десять часов пять минут, понедельник, 30 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша.
Здравствуйте.
Так, как воин с оружием в руках, пишет Шмель, светлая память оператору. Да, да, да. Как повезло моей жене россиянке, был муж хохол, а теперь европеец. Вообще, у русских же нет. Я всегда говорил, что русские любят жениться, выходить замуж за иностранцев. Русские девушки.
Девушка.
Она любит выходить замуж за иностранца. Ну, хоть за таджика, не важно. Вот, поэтому хохлам дико повезло, потому что они потенциальные иностранцы и все такое, понимаешь? Вот, слушай, значит, хорошо, смотри сюда. Я хотел узнать несколько статей. Более половины жителей Москвы смотрят телевизор каждый день, 12% не смотрят его совсем, выяснил фонд «Общественное мнение» ФОМ. В то же время 40% говорят, что стали меньше проводить времени у экрана, почти столько же уверяют, что готовы полностью отказаться от ТВ. Эксперты отмечают, что москвичи уходят в интернет, в котором власти работают менее эффективно. Причем тут власти приплели, ну не важно. Значит, тем не менее, вы смотрите телевизор, а вообще вы смотрельщик телевизора или нет? Вот опрос. Послушайте, не то, что там совсем не смотрите, пожалуйста. Может быть, вы мимо где-то сидели. Вот я, например, был в автоцентре, когда мне выдавали машину. Я покупал, когда еще свой автобус, Volkswagen Caravelle, например, условно. Это черт знает, где было за таганкой, неважно. И там, значит, я решил съесть котлету с мокрыми тряпками. Знаешь, специально такой советской столовой. Mm-hmm. Советской столовой. И в школьных столовых делали котлеты, в которые клали мокрые тряпки. Ну, они почему-то воняют мокрыми тряпками, котлеты. Знаешь, какие котлеты?
Да, помню.
Знаешь, пожалуйста, котлеты с мокрыми тряпками.
Еще застал.
С гнившими мокрыми тряпками. Вот, и я хотел поесть такую котлету, потому что это напоминает мне о детстве. И я, короче, сидел и там смотрел, оказалось, что я смотрел «Дом-2».
Ну, вы только словом, потом осознали.
Я же не знал. Какие-то мужчины с украинским акцентом говорят: «Ха, Галю, дайте ущипну вас за попу». Такое, какая-то программа такая была. Я думал, что это подпольное какое-то телевидение. Оказалось, что это легальное телевидение. Легальное. То есть это порно-канал как бы был какой-то, который вполне себе приличный. Потом случайно, без 15.7, без 15.7, когда-то в гостинице, сейчас не помню в каком году, я в Пятигорске был в гостинице, и без 15.7 совокуплялись люди на НТВ. Я понял, что это порноканал тоже. С тех пор его не видел ни разу, НТВ. Вот я видел его где-то, когда, мне кажется, это был 2001 год, может быть. Я видел НТВ. Понимаешь? То есть там, условно. Или там, случайно листая телевизор, каким-то образом, друзья же иногда, ты заезжаешь на Новый год, они смотрят «Огонек», условно. Понимаешь, ты там раз увидишь.
Да, все святое дело.
То есть приходится иногда сталкиваться. То есть вы смотрите. Это не считается. Это не считается. Если вы зашкварились, говоря языком зоны, если вы зашкварились, случайно посмотрев телевизор, не в счет. Это не в счет. Нужно, говорят, только профессиональные смотрельщики, которые реально садятся, надевают треники с коленями, садятся в кресло, такое протоптанное ягодицами, да, и садятся, и смотрят телевизор. Вот вы такой, да, вы смотрите телевизор, да. Случайно зашквар не регистрируется. Поехали. Вы такой смотрельщик, 134-21-35. Вы не такой смотрельщик, 134-21-36. Вы не такой смотрельщик. Вы смотрельщик такой обстоятельный. Садитесь, сводитесь там или ложитесь полулежа, подобно патрициям римским, на левом боку. Подобно патрициям. Вы возлежите у телевизора, возлежите. У телевизора рядом с собственным котом. Такая же тупая скотина, как и вы. Да? Ну, в принципе, мне кажется. Да? Значит, да. 134-21-35. Да. Нет. Случайно, если где-то, ну, может быть, мимо шел... Был включен телевизор, а так специально не смотрим. 134-21-36. Специально не смотрим. 134-21-36. Нет, специально смотрим. Специально.
А телевизор как фон считается? Типа National Geographic, не знаю...
Нет, ну я, например, таким образом, например, познал BBC. Все путешествия Даши. Есть такая Даша эквадорская или перуанская. Мультик такой, я знаю. Николодиум я смотрю. Ну что, это случайно, естественно, Николодиум. Я сижу, пью чай.
Значит, вы смотрите телевизор?
Ну как-то я смотрю. Я не смотрю, я сижу на кухне и... Пью пуэр. Однако через дверь кухни я слышу, что Даша должна найти срочно рюкзак. Это считается или нет? Я же не вижу его. Я рюкзак не вижу. Но там говорят, надо крикнуть «рюкзак». Я кричу «рюкзак», пока пью пуэр. Ну, вместе с детьми. Я кричу «рюкзак». Там рюкзак является...
Понятно. В общем,
«бэкпэк» нажимаем по-английски.
Смотрите телевизор.
Ну, как я смотрю? Ну, я должен. Она говорит, ребята, крикните «рюкзак». Я в этот момент не вижу телевизора. Но я сижу на кухне. Внимание. Я говорю, ребята, крикните «рюкзак». Я кричу «рюкзак». То она говорит, а по-английски я кричу «бэкпэк». Ну, в смысле, надо же крикнуть. А что мы же в команде с детьми. Угу. В одной команде. Но я не смотрю сам. Я не вижу глазами его. Глазами я вижу свой чай. Понимаешь, о чем я говорю? Ну все, это считается или нет, я не знаю. Остановить. Так, смотрят телевизор профессионально, смотрят ТВ. ТВ, внимание, это опрос. ТВ, смотрят профессионально, садятся, то есть по-настоящему, просто вот по-настоящему садятся в кресло там, ну и так далее. 31%. Нет, нет. А, 69%. Во, наконец-то. Все, у нас трезвое население. Значит, могу вам сообщить сейчас быстро данные опроса. Дальше. Смотрите, а что там хорошего? Сейчас мы спросим, два звонка я приму. Почти каждый день 59% москвичей смотрят. Дальше. Во, старше 60 лет. Старше 60 лет, пердуны старые. 88%. 88%.
Ну, значит, понятно.
Делать
не,
больше
не
нечего.
Не владеют интернетом.
Жизнь закончилась. Дело не в этом, что они не владеют. Они любят, чтобы их вот в мозг... Любят в мозг, они получать в мозг любят, прямо в мозг. Вот, поэтому, разница-то в чем между интернетом и телевизором? В чем разница? Существенно объясни мне, сущностную разницу между интернетом и телевизором.
Ну, телевизор выбирает за тебя.
Телевизор ведет тебя в танцы.
В интернете выбираешь ты.
Тебя пригласили в танец. Тебя ведут в танцы. Например, это танец вполне себе авантюрный, типа танго, например, да? Ты понимаешь, что сейчас тебе хребет сломают об колено партнера, тебя закинут как-то страшно. Там, при этом ты выпятишь кадык каким-то очень неэротичным образом, и это будет смешно всем. Значит, тебя кидают об колено. Там, ну, это танго называется, да? Рок-н-ролл. Тебя кидают об стену все время. Разгоняются и кидают. Бамс, бамс, бамс. Это телевизор. Телевизор делает с тобой то, что он хочет. Он ведет в танцы. Интернет — это когда ты одна танцуешь. Ну, ты хочешь,
ну,
двигаешь.
Ну, понятно, да.
Ну,
я
все,
про
ты
это
хочешь?
Говорю.
Да, ну, спасибо.
Но вы, говоря про телевизор, вы имеете в виду первые три канала, да, четыре.
Я не знаю.
А, да.
Я не знаю.
А на самом деле в телеке...
А что, там, что там еще? Кулинарные каналы там?
Ну, да хотя бы.
С тех пор, как сожрали...
С тех пор, как
сожрали парня, который кормил крокодилов, я больше не знаю, что смотреть. Мне нравился этот придурок из Австралии, который кормил крокодилов.
Да.
Все, его теперь съела манта там какая-то, уколола, шипохвост какой-то его уколол. И все, больше знать нечего. А что остается-то? Слушай, значит, смотри, 88% старше 60 лет смотрят.
Культура, простите за занудство.
Это проблема. Культура.
Канал.
Что
да.
там, скажи мне, доброе?
Ну, люди смотрят, ну что?
Что они могут смотреть по культуре? Мне просто интересно.
Что? Ну, не знаю. Ну, концерты какие-то часто передают, передачи интересные.
Какие концерты можно смотреть с этой акустикой, которую дает телевизор?
Ах, ну, да.
Мамочка.
Ну, а если вам 80 лет, у вас уже нет возможности дойти до большого зала.
Если у вас есть 80 лет, то у вас стоит старый
патефон.
Нет, старое оборудование звуковое с серебряными лампами и с серебряными проводами. Серебряными. Ну, нет, некоторые уже золотыми, но это $1 миллион. Неважно. Понимаешь? Хорошее оборудование с серебряными лампами там за 20, за 30 тысяч долларов, за $1 миллион. И вы слушаете классическую музыку на серебряных лампах. А если вы слушаете
это
классическую
музыку... Это как-то расходится с современными историческими реалиями. Это
реалии простые.
Пенсионер.
Если вы слушаете классическую музыку на дерьмовом телевизоре, то вы кретин. Ну, потому что там нет хорошего качества звука. Его нет. То лучше просто закрыть уши берушами и слушать музыку внутри собственного черепа. Это будет лучше. Ну, конечно.
Евгений, вы не всегда имеете возможность попасть на тот концерт, который, там, не знаю...
Ну, вы же не унизитесь до качества звука.
Ой, да ладно.
Вы же не унизитесь до качества... Даша, смотрите мне в глаза. Она твой глаза. Она твой глаза. Она твой глаза. Вы же не унизитесь до качества звука из телевизора. Это же позорное качество. Позорное. Как вы можете унизиться до этого? Без серебряных ламп? Я категорически отказываюсь слушать что бы то ни было, если нет серебряных ламп. Ну, хорошо. Я пойду в болото, я пойду в ад. Ну, хотя бы Маранс какой-нибудь усилитель должен быть. Хотя бы, говорю я. Хотя бы, говорю я, падая в преисподнюю. Ну, хотя бы Маранс какой-нибудь, Маранцышка какой-нибудь поганенький. Хотя бы. Ну, хуже мы качество звука не можем слушать.
Понятно.
Зачем же? О, Господи. Так, что вы смотрите по этому самому телевизору? Даша смотрит канал «Культура».
Да
это
нет,
она сказала из снобизма.
Пример.
Она сказала из снобизма. Она специально
как
это говорит. Нет.
А вы снобизм
нет.
Говорите,
это женщина.
Что...
Я знаю. Это женщина. Это типичная женщина, которая... Слушай, можно я тебя обижу? Сейчас, ну, не обижу, но посмеюсь.
Да, ради
вот
Бога.
Это тон москвички. Вот то, что ты говоришь. Тон москвички, вышедший замуж за дальнобойщика. Я тебе объясню. Я тебе серьезно. Клянусь. Москвичка любит выйти замуж за дальнобойщика. И потом его 40 лет...
Уже 5 минут назад было.
Во-первых, она любит выйти за иностранца. Иностранец-дальнобойщик — это армянин. С волосатыми лопищами. Послушайте. Значит, москвичка любит выйти замуж за дальнобойщика. И всю жизнь его оскорблять потом. И унижать, и показывать, какая она возвышенная, хрупкая. И вся такая внезапная. Сегодня такая вся внезапная. Что ты внезапное-то? Вот
вы обижаете людей, которые смотрят телевизор.
Я обижаю людей?
Я пытаюсь как-то...
Да их невозможно обидеть. Их невозможно обидеть, как людей, харчующихся на помойке. Их невозможно обидеть. Как их можно обидеть? Хорошо. Что вы смотрите по телевизору? Как можно обидеть человека, который смотрит телевизор? Это прямо даже вот странно. Что там посмотреть? Угостите нас, пожалуйста, вот этим блюдом. Что там можно посмотреть? Одного человека или двух приму? Да, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Наталья, москвичка.
Давайте, Наташ. Правду я сказал про москвичек?
Чистая правда.
Чистая правда. Скажите, а что можно посмотреть по телевизору?
Рассказываю про себя конкретно.
Давайте.
Так как я в глубокой стройке.
Да.
Поэтому поездки по дешевому билету в Нью-Йорк, Париж, через Аэроберлин отменяются.
Да.
Я смотрю «Пятницу». «Орел и решка».
Скажите, пожалуйста, по какому каналу? Извините меня, мое невежество.
Канал называется «Пятница». Я понимаю, что вы не в курсе. Я тоже для себя недавно открыла, потому что там постоянно рассказывают про путешествия.
Я только знаю «Николодион Джуниор», больше ничего.
Правильно.
Вот, все больше. Спасибо вам огромное. Спасибо. Канал «Пятница».
К этому я причисляю это вкусовщины, к этому я прибавляю National Geographic.
Во-первых, Наталья поддержала меня относительно москвичек.
Да ради бога.
Которые снобки, выходящие в результате замуж за дальнобойщика с целью его непрерывно укорять 40 лет подряд. Понятно? как в Покровских воротах, на тюрлях вот это вот. Помнишь это?
Да-да-да.
Типичный шаг московской интеллигентки. Для того, чтобы постоянно его укорять и унижать, и прочее-прочее, вытирать от него ноги. Понятно, о чем я говорю?
Понятно.
Ну все, вот это...
Выйду замуж за армянина, ладно.
Нет, не просто за армянина, за дальнобойщика. Ладно. За дальнобойщика. Вот же в чем дело. Вот же кого надо искать. Так, меняем тему. Хватит. Вы хотите бесконечно говорить о телевизоре, а я нет. Все, я всех обидел, как сказала Даша. Говорит, вы всех обидели. Я старался. У меня получилось. Поехали дальше. Что у меня еще? Сейчас я не обязательно хочу обсуждать эти темы. Москвичей научатся правильно парковаться. Да и черт с ними. Меня другое беспокоит. 700 девушек и юношей от 18 лет. С опытом работы, то есть не с каким опытом работы, с нулевым опытом работы. От 18 лет, понятно, какой это будут девушки и юноши, будут приставать к вам на улицах, пытаясь вас припарковать. Припарковать никто в Москве не умеет парковаться. Парковаться надо спиной, во-первых. Во-вторых, с одного раза. В-третьих, в 10 сантиметрах от бордюра. В 10. Москвичи паркуются только мордой, спиной паркуются по 8 раз, ерзая взад-вперед. И ерзают взад-вперед бесконечно, потом кого-нибудь запирают, понятно? И все это в 50 сантиметрах, а то в метре от бордюра делается. Парковаться никто не умеет, понятно? Вообще никто. Если вы хотите научиться парковаться, поезжайте на Манхэттен. Вот там люди умеют парковаться. В Америке люди умеют парковаться, я настаиваю. 10 сантиметров от бордюра с первого раза спиной. Сразу шух и зашел, как гвоздь. Вот так заходят манхэттенцы. Москвичи так не умеют. Для этого им погонят 700 девушек и юношей 18 лет. За 16, внимание, за 16,5 миллионов рублей. Можно я разделю? Я сейчас хочу разделить. Калькулятор. Внимание, сейчас у меня есть калькулятор. Значит, 16,5 миллионов рублей. Дайте-ка мне 16... Нет, давай напишем 500. 500. Это будет 16,500... Это 16,500 и 3,0. Это значит вот это. Разделить на 700 девушек и юношей. Девушка отдельно, юноша отдельно? Как там? 700. На 700. Сколько на каждую из этих бездарностей придется денег? На каждую из этих бездарностей, которые будут ходить и глупо вам улыбаться, придется 23 тысячи рублей. За 23 тысячи рублей они будут ходить 7 дней, эти бездари. 7 дней. Решите разделить на 7 сразу? Можно? То есть они будут стоить вам 3367 рублей в день. Это же зачем? Ну это нехорошо.
Да ладно, перестаньте.
Это нехорошо. Пусть ходят, да?
Ну а если это специально обученные люди, которые...
Можно как-то сэкономить. Пусть они за 2,5 ходят в день. Нет?
Вот принципиально.
Да, послушайте, Элтон Джон приедет к Путину, насколько я понимаю. Это меня беспокоит. Элтон Джон планирует приехать в Россию, встретиться с президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить права геев. Об этом британский композитор заявил в интервью Sky News, заметив, что в целом за последние 18 месяцев ситуация ухудшилась. Что ухудшилось? Вазелин продается, все нормально. Что ухудшилось, я не понимаю, а? Открытый гей Элтон Джон заявил, я увижусь с Путиным и поговорю с ним. Ну нельзя, это же будет зашквар тоже.
Что такое зашквар, объясните.
Если ты коснешься гомосексуалиста, ты зашкварился.
То кто есть знает, опустился кто... или товарищи, что ну, конечно, это значит?
Ну, это ужасно, а. это ужасно. Ну, это ужасно и все. Слушайте, ну нельзя. Давайте я отобью все телефоны. Пусть нам позвонит какой-нибудь сиделец из зоны и объяснит Даше, что такое зашквар. Нельзя, чтобы Элтон Джон приезжал к Путину. Ну нельзя, неправильно.
А мы переходим тут на лексику зоны.
Да, конечно. Мне нужен человек из зоны. Человек из зоны. Сиделец, бывалый человек, который был на зоне. Да, объясните, пожалуйста. Вот может Путин встречаться с Элтоном Джоном или нет? Или все-таки это нежелательно? Алло, здравствуйте, добро пожаловать.
Здравствуйте. Я не из зоны, но я работал в клубе для голубых.
Вот как?
Да, управляющим. Я вам хочу сказать, что никаких притеснений.
Нет.
И настолько...
Да нет, сейчас не про это. Я про... Стоит ли Путину принимать... Вот, пожалуйста, из зоны звонит нам полковник. Полковник, но вы-то никогда не были в зоне.
Сергей, ну нет, почему? Я ходил туда, допрашивал народ иногда там.
Вы мучили их там, сидельцев этих.
С другой стороны, я их столько туда отправил, что могу, так сказать, где-то с полной уверенностью говорить, что я практически свой.
Так что нужно, Элтону Джону не надо все-таки принимать, его не надо.
Во-первых, знаете, это из серии «Съезд, но он съест, да кто же ему даст?»
Ну да.
Элтон Джон говорит, что я встречусь с Путиным.
Да.
Это одно, но я бы хотел услышать, что Путин...
Путин скажет, что я готов...
Скажите, но тем не менее, дайте мне точное понимание. Если Элтон Джон входит и протягивает руку, что делать Путину?
А Путин же не относит себя к вот этой вот, скажем так, криминально-уголовной тусовке.
То есть пофиг, да?
Ему пофиг совершенно, он не является там уголовным...
А вы бы, полковник, если бы вам Элтон Джон протянул руку, вы бы как?
Я бы пожал ее, это нормально.
И все, пофиг, да?
В данной ситуации человек, который идет по-воровски именно законом...
Я был бы смущен. Я все-таки жил в Комсомольске-на-Амуре, понимаете, и до известной степени, до известной, этот город такой очень специфический, до известной степени впитал в себя небезобидную мораль вот эту вот. Да.
Ну, безусловно, Сергей, потому что в России, в принципе, как говорится, кто не был, тот будет, кто был, не забудет. Да?
Да,
то есть,
да,
либо
да,
человек сидит,
ну,
либо
не подавать руки. Не подавать. Я думаю, Элтон Джон войдет, Путин сунет руку в карман сразу. Сунет руку в карман.
Ну, может быть, у них будет так же, как с британским премьером.
Спасибо. Спасибо, полковник. Хорошо, погнали дальше. Слушайте, вот что. У нас совсем мало времени. Некоторые темы я, видите, обсуждаю на бегу. Я хотел пообсуждать Ангару. Не на бегу. Не на бегу. Прям Ангару хотел пообсуждать. Чего она не полетела-то опять никак? Она, знаете, с какого... Вы знаете, Даша, с какого года она взлетает?
Так.
На ее месте я бы просто уже много раз взлетел. Она взлетает с 2005 года. Вообще «Ангара» — это российская наработка. Ну, там, основана наверняка на советской, потому что началось в 95-м году. Работа началась в 95-м году. Первоначально запуск был назначен на 2005 год. С тех пор снова переносится. Последний раз он был в пятницу, пуск. Но она не захотела. То есть там был пуск настолько важнецкий, что на этот пуск они смогли пригласить Путина. И он сидел и ждал. И Министерство обороны было совершенно в восторге вот от того, что пустится первая русская ракета, абсолютно русская, по комплектующим, по всем все. И она запустится с русского не Байконура, а из Плесецка, да, потому что из Плесецка, с русского космодрома. И вот она сейчас, прямо в пятницу, и запустится. Потом она не запустилась нифига. Там сработало, но там правда, что она не разрушилась. Я считаю, что это огромное дело. Ну, мне кажется.
О, да, великая.
Потому что если бы она взлетела и взорвалась бы, было бы фигово. А так она не взлетела и не взорвалась, что очень приятно. На самом деле. Тотчас говорят мне, всех собрали журналистов и сказали, что они вообще не были здесь ни разу, журналисты. Сказали, что вы здесь не были, ничего сегодня не было и вообще никаких утечек. Мне кажется, один журналист все-таки как-то слил. И все журналисты стали свидетелями некрасивой сцены, как люди военные ругались на девицу из Life News, что на нее кричали, что она слила. Она сказала, что не она слила. Но Life News первая опубликовала, что Ангара не полетела. И, значит, и на эту женщину кричали. Молодую женщину, насколько. На нее кричали, что ты слила, там никогда больше, никакой аккредитации, вообще кошмар и все. Потому что цель была военного ведомства вовсе замолчать. То есть вообще не говорить, что даже была попытка.
Ну, в общем, я их понимаю, да.
А я нет.
Да?
А я нет. А я считаю, что правильно спорить об интерпретациях, но не спорить о событиях. События нельзя замолчать.
Какие тут интерпретации, Сергей?
Ну, интерпретации такие, что хорошо, что она сработала. Сработала
спасибо,
система безопасности.
Спасибо, что не взорвалась.
Ну, спасибо, что не взорвалась. Могла взорваться. Но это же плохо, когда взрывается. Сразу деньги какие. А у нее сработала система предохранения какая-то, система оповещения какая-то, отключения и так далее. Это мудрая ракета, мудрая. Она понапрасну лететь не хочет. Она говорит, ведь заряд не запустят, запустят так, что и сломаешься, пока летишь. Зачем это нужно? Она не полетела. Она говорит, мне с вами хорошо, я как-то сроднилась с вами. С 95-го года, нифига себе. А она с 2005 года пытается взлететь все время. И каждый раз отказывается. Она говорит, мне с вами хорошо. Понимаешь? Значит, но кричать на журналистов неправильно. Неправильно. Потому что события замалчивать неправильно. Правильно бороться с интерпретациями. Правильно бороться с восприятием. Вот это правильно. А бороться с фактами неправильно. 10.27, обзор прессы.
Обзор прессы.
Доброе утро. Дипмиссию США в России возглавит бывший украинский посол. Власти США направили в Москву запрос на получение одобрения на нового посла в России Джона Тефта. Об этом сегодня пишет «Коммерсант». США надеются, что Россия не станет долго затягивать с ответом. Вероятность отказа, по их мнению, несмотря на кризис в отношениях, в Вашингтоне считают минимальной. Тефт с 9 по 13 год возглавлял дипмиссию в Киеве. До этого был послом в Вильнюсе и Тбилиси. Также известен тем, что не раз критиковал Россию. Это, наверное, могло повлиять каким-то образом на выбор США в пользу его кандидатуры. Между тем, источник «Коммерсанта» в Госдепе сообщил, что в Белом доме окончательно определились с политикой в отношении России, новой перезагрузки не будет, и в оставшиеся 2,5 года администрация Обамы будет стараться минимизировать сотрудничество с Россией. Российская газета. Следующие новогодние каникулы продлятся 11 дней, то есть с 1 по 11 января включительно. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений под председательством вице-премьера Ольги Голодец одобрила план отдыха россиян на следующий год. Кроме новогодних праздников, отдыхать будем с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая. А, нет, еще с 12 по 14 июня и 4 ноября. Это «Российская газета». Самый известный гомосексуал сэр Элтон Джон заявил, что собирается побороться за права секс-меньшинств в России. Он хочет приехать в Москву и, кроме того, встретиться с президентом Путиным, поднять этот вопрос, вопрос притеснений геев в России. Как он сказал, я буду бороться за права гомосексуалистов, буду бороться за всех в отношении, кого нарушают или недостаточно соблюдаются права человека. Постараюсь приехать в Россию в декабре, встретиться с Путиным, поговорить с ним. Не знаю, что из этого получится, но без того, чтобы выстроить диалог, нельзя решать проблемы, говорит Элтон Джон. Сегодня еще читайте большое интервью с Ольгой Голодец в «Коммерсанте». Рассказывает о том, едут ли российские туристы в Крым, будут ли в России сокращать пенсионный возраст, как отменят материнский капитал и улучшилась ли жизнь российских сирот после того, как запретили их усыновление в Америку. 10:30. Это был обзор печати.
Мы продолжаем, и Даша убедила меня, что ей непременно нужно выслушать пару экспертов по Ангаре, потому что она говорит, почему же Ангара не летает. Давайте, почему Ангара не летает, объясните, пожалуйста. Я хочу вам сказать, что она разрабатывалась с 95-го года. Наш телефон 7373948. Специалисты, позвоните, пожалуйста. Что там не летает? Что-то летает, что-то не летает. Но вместе, получается, не взлетает. Какая-то часть хочет взлететь, но какая-то нет. Какая-то нет. Не до конца продумала она свою будущность. С 2005 года все время отодвигают взлет Ангары. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте.
Да, Владимир. Владимир. Вы разбираетесь в ракетной технике. Да, прошу вас.
Немножечко, да.
Так почему она не летает?
Потому что это Хруничев.
Так. Что там? Поясните, пожалуйста.
Ну, короче говоря, кооперация Лавочкин-Хруничев, это вот два, так сказать, у нас проблемных есть КБ, которые никак не могут, то у них Бриз М не летает. Значит, смотрите, тут, Сергей, смешно другое.
Да.
Ракету называют экологически чистой.
Так.
И это позиционируется везде, потому что она должна использовать кислородно-керосиновый двигатель, в отличие от гептилового. То есть основное топливо не окислитель, а топливо это не гептил, а керосин. Гептил очень токсичное вещество, и каждый раз падение ступени, даже отработавшись остатками там...
Что приводит к строительству очередного душа на Алтае. На Алтае
страшное
из них...
дело, страшное дело. Да. А вот если падает протон, так сказать, неудачно, аварийно, то есть там вообще труба. Вот. Правда, поэтому почему-то замалчивается, ну не замалчивается, понятно почему, что экологически чистым является кислородно-водородный двигатель, при сгорании этого топлива образуется водяной пар, все. Значит, двигатели такого типа в Российской Федерации отсутствуют, потому что единственный двигатель, единственный носитель был, это энергия, которая не полетела. Ну, один пуск был и все.
Да.
А в Соединенных Штатах на Луну летали, это 69-й, как вы понимаете, год на Сатурнах, да. Уже кислородно-керосиновый. Второй страной, шаттлы на них летают, второй страной, которая сделала кислородно-водородный двигатель и носитель на нем, это была Франция,
да.
В 79-м году. Затем за ней пошло...
И они пульнули его из Каена, из своего, да?
Китай, потом Япония, и вот у нас как все равно нету.
Нет. Ну почему? А почему мы не можем дальше на гептиле стрелять? Я не понимаю. Так, а
он... Можно посередине тут так и будет, наверное, в конце концов.
Ну и хорошо. Вот я, например, возражаю против какого-то стремления к человеколюбию. У нас на гептиле летает, а на керосиново-кислородное не летает. Ну не надо кислород.
И второй существенный момент. Значит, заявленные удельные характеристики хорошие, весовые, это 35 тонн максимальной нагрузки на низкую орбиту с Плесецкой, но это орбита с высоким наклонением, на экваториальную нельзя, можно доразгонять блоком.
Да, а скажите, значит, можно...
Falcon 9 американский, который, ну, частный, да, знаете, Илона Маска, компания SpaceX, которая в 2010 году первый полет совершил, значит, 35 тонн на низкую орбиту, и Falcon Heavy, который войдет в строй где-то буквально через 2-3 года, 53 тонны.
Скажите, хорошо, можно тогда в Благовещенске или во Владике выстреливать, потому что Плесец действительно очень северный космодром, и это неловко. Может быть, взять какую-то южную точку? У нас южная точка, Владивосток, 40-й градус, пожалуйста.
Ну, 40, можно, конечно, но это инфраструктура, это... Ну, рано или поздно придется делать.
Я ведь не ошибаюсь, Владимир, что Владивосток южнее, чем Байконур.
Сергей, вот не скажу на вскидку.
И гептил будет падать не на Алтай, а в Японию, и будет очень хорошо.
В океан, да.
Вокруг Японии где-то будем гипсилом кидать. Мне кажется, так, 40 градусов, это либо Тыва там у нас, Тыва и то, наверное, 40 с копейками, и Владик. Владик один из самых южных, одно из самых южных мест в России.
Ну да. А реально почему не полетело? Пусть отменено это хорошо, потому что автоматика выловила нештатную работу некоторых систем, и пуск отменила.
Да.
И ракета, вероятно, стоит все еще предзаправленная под давлением, под криогеном и так далее. Но дело в том, что поскольку ракета разрабатывается так давно, элементная база и конструкторские закладки, то есть по материалам и по технике, все старые, и она уже как бы...
Ну, понятно.
А переделывать заново — это новый эскизный проект, по сути.
Да. Спасибо большое, Владимир, за очень точную экспертную оценку. Владимир разбирается в ракетной технике и вообще с ракетами работает. Поэтому он сидит в Дубае, там специальное место. Вот, где он поставляет ракеты Ирану. Не знаю, я честно не знаю. Я спекулирую. Слушай, у Исенбаевой родилась...
Дочка.
Исенбаева, насколько я понимаю, прыгает. То ли в высоту, то ли в длину. Куда-то она прыгает. Куда прыгает Исенбаева? Я тебя спрашиваю просто.
Я вот сутрожно ищу.
Она видный российский политик, ты знаешь.
Да.
Она доверенное лицо. Она доверенное лицо. Она вообще видный российский политик. Она родила в Монако. И здесь вот был вопрос. Она действительно, как видный российский политик, рожала в Монако.
Да, чемпионка в прыжках с шестом.
С шестом она прыгает, пожалуйста. Я же не знал об этом. Ну вот, я думал, что она куда-то прыгает все равно. Или вверх, или вдоль. Ну, могла бы, может быть, и туда, и сюда. 45 градусов, и это было бы и вверх, и вдоль, и вдаль. Слушай, ну, что она в Монако, например, родила, вызывает некое отчуждение. Отчуждение. Наши люди в Монако не рожают.
В Крыму надо, конечно.
Не в Крыму, а в Москве. В МСК. Чем плохо? Или в Волгограде ее родном. Она же в Волгограде. Она большой политический деятель. Она участвует здесь в агитационных каких-то мероприятиях, доверенным лицом выступает и так далее. Это неправильно. С моей точки зрения, это неправильно. Слушай, я сказал, и дальше поехали. МКРУ, я читаю по Московскому комсомольцу. За рождение третьего ребенка государство платит в 66 регионах РФ. Вот я про детей хотел. Теткинскую часть какую-то сделать для женщин. Сейчас. И вы меня поддержите, пожалуйста. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому бюджет еще 2 года будет софинансировать выплаты за третьего ребенка регионам.
А сколько?
Чтобы рожали побольше, чтобы третьего рожали. Внимание, я хотел вам сообщить также важную вещь, что в связи с... все время меняется цифра простого воспроизводства, вы знаете. Для того, что... и, конечно, все это высчитывается на женщину, а не на мужчину. Потому что мужчина может воспроизводиться сколько хочет. От завтрака до обеда может уже там, 500 миллионов человек родить. 500 миллионов человек родить. Ему пофиг вообще. Значит, но женщина не такова. У женщины 400 яйцеклеток, и каждая на вес золота. У каждой. Вот. Зачем вы стали кашлять? Женщины примерно 400 яйцеклеток, чтобы вы знали. Вот, ну, которые выйдут в производство, а остальные там, кстати, не выйдут. Вот, и значит, и каждая. Вот за сколько родила бы третьего ребенка женщина, скажите мне? Дайте цифру.
Не знаю.
Не знаете. Дайте мне цифру, пожалуйста. Кто скажет, за сколько вы бы родили третьего? Я имею в виду экономическая поддержка. экономическая поддержка. Не за сколько, ну, в смысле, это не торговля детьми. Но вот вы стоите, у вас двое детей. Вот вы бы родили третьего. Вот сколько вы бы считали правильным, чтобы государство или там, регион, неважно, вас поддержали. Тут нужна поддержка. Одна коляска.
Ну, 1200, я думаю, нормально будет.
Ненормально. Я тебе объясню, почему ненормально. Потому что, смотри, ты бегаешь этот самый, если ты хочешь японские подгузники или даже корейские какие-нибудь, то они, если ты хочешь этот самый американский, пожалуйста, там чуть дешевле. Это чертова прорва денег, во-первых. Во-вторых, они все время растут, дети. Это отвратительное качество, приходится поддерживать одеждой, кроватками, которые-то, колясками, которые там
нет,
за 20
надо сохранить прошу. От первого и второго, и третий
ну
уже
как?
У него
вот к третьему уже все прохудилось. Второй уже все сносил, третьему все прохудилось уже. На локтях прохудилось и всюду. Уже не так сильно и поносишь на третьем. На третьем нет. Уже все застиранное, все это ужасное, сиротское и так далее. Понимаешь, нет, ну правда. Это все. Нет, ну правда.
Нет, ну сколько?
Женщина, позвоните, пожалуйста, 7373948. Вот сколько вы посчитали правильной суммы поддержки, внимание, двое детей поднять, ну, в смысле, родить и воспитать хотя бы лет до 3-4. Адский труд. Адский. На самом деле адский. Потом третий. Вот вам нужна поддержка материальная. Да, прошу вас.
Да, Сергей, я думаю, что самая главная поддержка — это все-таки увеличение жилплощади, если
жилплощади.
Третий ребенок.
Да, потому что двое, если однополые, могут в одной комнате. А третий и так далее, разнобой, это в любом случае нужно две комнаты только под детей.
Ну да.
И под родителей комната. И место, где они все тусят у проклятого телевизора, это четвертая комната. Значит, нужна четырехкомнатная квартира.
Да.
Да, четырехкомнатная квартира. Да, это правда. Вот если бы государство вместо того, чтобы разлюлей-малину разносить, вот эту всю разлюлей-малину, давало бы за третьего четырехкомнатную квартиру, ну, просто фактически, где спать? Ну,
хотя
где спать?
Бы трехкомнатную вы...
Да не трех, вот я тебе говорю трех. Ну, ты про трех говоришь, это неправильно. А где сидеть-то всем? В коридоре, что ли? Алло, здрасте.
Здравствуйте, Анна меня зовут.
Анна...
Вы знаете,
да.
Женщина, родившая трех детей, фактически выпадает из трудовой деятельности навсегда.
Вот спасибо, да, именно.
То есть ей нужно оплатить не единовременно, а нужно платить таким образом, чтобы это был ежемесячный доход хотя бы до там 18-летия последнего ребенка.
Я бы, начиная с третьего, выводил бы женщину...
Ну,
выводил бы женщин в особую категорию, потому что им трудно вернуться к профессии. И это на 15 лет
ну,
точно.
Это 10 лет в декрете.
Да, во-во-во-во-во.
Уже голова занята сосками, пеленками.
Я бы только тогда ставил условия. Если я за третьего вывожу вас на пенсию, сразу на пенсию, при том солидную пенсию, то тогда обязательство еще четвертого, и все. Вот так. Четвертого еще-то.
Женщины на работу. То есть либо нет. Она там получает...
На работу уже не получится.
И рожает, либо она возвращается...
Можно? Как вас зовут, простите? Как вас зовут?
Анна.
Анна. Извините, что я не запомнил. Анна, но поймите меня. Ведь вернуться на работу через 10, 12, там, 15 лет тяжко, потому что университетская уже потеряна. Университетская.
А может, она швеей работает?
А, это другое дело.
Это вот, грубо говоря, вот...
Это другое офис. Дело. Это другое
да,
дело.
А может, она швеей работает? Ну, может она, быть. Наоборот, на них 10 может лет строчит рубашоночки.
Спасибо, Анна, да, согласен. Может быть, если у нее простая работа, согласен, но вряд ли. У нее наверняка не простая работа. Значит, я хотел сказать, секунду, ребят, я просто скажу Даше, которая не знает. Простое воспроизводство человечества заключается в следующем. Каждая женская особь, ну, человека, гомо сапиенс, должна родить, и эта цифра меняется в зависимости от медицинского обслуживания в стране. Ну, условно. 2,5 человека должна родить, то есть, условно, 5 детей на двух женщин. 5 детей на двух женщин. Значит, в одной стране, где медицинское обслуживание не фонтан. 5 детей на двух женщин. Это простое воспроизводство, с учетом, что кто-то помирает. Там все. Вот. Значит, в стране, где не, ну, так себе, значит, медицинское обслуживание, но получше. Нужно 7 на 3. То есть 2,3 ребенка на каждую женщину. 7 на троих. То есть у одной трое, а у двух двое. Детишек. Поскольку тут уже спасение больше, медицина лучше. Тогда. Где-нибудь в Европе достаточно 2,1. То есть на сколько? На 10 женщин нужен 21 ребенок. Понимаешь? Ну, то есть 2,1. Mm-hmm. Еще, каждая десятая должна иметь трех. Понимаешь? Mm-hmm. Вот, это вот зависит от страны. Но все равно больше двух. То есть, короче, больше двух. Это же простое воспроизводство. Ты и муж, вас двое. Но это не значит, что двое детей — это простое воспроизводство. На популяцию все равно больше двух должно быть. Больше двух, чуть-чуть больше двух. Значит, третий нужен в любом случае для вас производства. Тем более Россия пустая. Посмотри на 17 миллионов километров. Пролети ночью над Россией, северами куда-нибудь в Хабаровск. Посмотри, это пустая страна, никем не населенная вообще. Никого нет. Отсюда вывод. Значит, нужно рожать трех по-любому. Значит, какое-то... Но дальше, дальше. Ты выпадаешь, действительно, как говорит Анна, ты выпадаешь лет на 15 из работы. Весь твой университет, все твои кандидатские, все это идет к чертовой матери. И потом, когда ты возобновляешься, ты должна либо поломойкой идти, либо там в столовую посуду мыть, либо, ну, понятно, да? То есть тебе уже претендовать на то место, которое ты занимала до трех детей, нельзя. Значит, ты должна в сущности получить некую пенсию за
трех. Да, это все понятно, это очевидные вещи. Есть, но да, стоит ли нам верно рассчитывать на то, что ничего мы не стоит получим?
Если... Есть. Можно я про Кабыл расскажу? Про Кабыл.
Давайте.
Про Кабыл. Сказал она причем. Есть кобылы, которые бегают на бегах.
Так все хорошо, вы про человека говорили.
Нет, есть кобылы, которые бегают. Они бегают на скачках. И хорошо бегают. Есть кобылы, которые прыгают. Ну, есть кобылы, которые прыгают. Я не говорю, что они лучше жеребцов прыгают, но есть кобылы, которые ничего себе прыгают. Окей? Но есть кобылы, которые маточное стадо. Называется маточное стадо. То есть ты спрашиваешь, где такая-то кобыла? Ну, ты спрашиваешь на конюшне. Тебе говорят, убыла в маточное стадо. Угу. Значит, она теперь в другом месте вообще, в другой денник у нее, другой, вообще все другое. Она, о них к ним никто не прикасается. Убыли в маточное стадо. Все. Вот то же самое,
я
когда
уже
ты начнешь.
Я поняла на примере человека.
Значит, ты должна убыть в маточное стадо в этот момент, или кто-то, женщина, должна убыть в маточное стадо. Точка. То есть ее уже назад не вернешь в бега. Она уже бегать не будет, как раньше, на бегах, на ипподроме. Она не побежит. Она в маточном стадии, точка. То же самое с женщиной. Значит, государство должно платить. Теперь я тебе скажу, сколько платишь государство, чтобы ты понимал. Сейчас, секундочку. 7 тысяч рублей ежемесячные выплаты за рождение третьего ребенка. В 2013 году ежемесячная денежная выплата в 65 регионах. В 2014 году в 66 регионах. Значит, итого выплата 7 тысяч рублей на ребенка. Я вообще не понимаю, про что это. Это издевательство, это что? Что такое 7 тысяч рублей на ребенка? На что это ему, ребенку? На что? Что, на сигареты? На что это? Я не понимаю. 7 тысяч рублей на ребенка. Это что? На детскую кашу не хватит. Ну, ребят, ну что мы сейчас говорим? О чем мы говорим? С какой стати она будет рожать третьего?
Ну, успокоительная мама, я
ребят, думаю. Мы хотим простой ответ на простой вопрос. И мы его имеем в голове. Каждый из нас понимает, что это издевательство. Каждый из нас. Но извините, а зачем тогда это делается? Вот это подписывает премьеру. Я не понимаю, зачем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, но это же издевательство, 7 тысяч рублей.
Конечно, издевательство.
Ну.
Вы знаете, что я хочу сказать?
Скажи.
Я слышал лотерею.
Ты молодец. Сразу или поочередно?
Сразу.
Какая умница. Вот это правильно.
Конечно, умница, да.
Отстрелялась, но тяжко.
Вы абсолютно правы говорите. Даже никто не чихнулся. Вот. И родила в Москве, и врачи у нас шикарные, все замечательно. И люди хорошие. Вот. Но действительно, вот, вот она сейчас справки там, рождений. То есть не то, чтобы там приехали, пакет сделали, там спросили, что надо. Что
можно
надо.
Я скажу? Я заправляюсь на заправке. 2200, 2300, ну там, когда полный бак, да? 2200, 2300. Значит, вся эта вот эта хрень мне хватает, ну типа дня на 4, на 5. Значит, вот эта вся их помощь мне на 3 заправки. То есть я типа за 10 дней сожгу эту помощь. Ну, про что мы сейчас говорим, ребят? Ну какая же это помощь-то? Я не понимаю, я тогда лучше бомбить буду. Мне и на бензин хватит больше. Бомбить в аэропорту где-то, я не знаю, что делать, понимаешь?
Нет, ну в этих условиях вы еще хотите рассчитывать на 4-комнатную.
Я вообще не понимаю, в чем дело. Эй, алло, над нами издеваются. Над нами издеваются. Понимаешь, я понимаю, что нам таджички родят детей, солдаты, все хорошо будет. Но это не очень правильно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, это Елена.
Елена, прошу вас.
Да, знаете, я мать... Алло.
Да-да, я слушаю вас.
Я мать пятерых детей.
Кого,
да? Вот сейчас у меня четверо детей, но несовершеннолетних. И я не получаю ни копейки.
Вы не стали получать? Или это хлопотно слишком?
Нет,
что?
У нас как бы немалоимущая семья, мы не имеем права.
Боже милостивый. Но вы хотя бы, скажите, пожалуйста, но ведь пятеро. А у вас кто-то уже вырос и уже в жизни как бы окрылился и вышел в жизнь. Да.
Да. У меня четверо... дочь хирург.
Видите? Значит, а четверо живут. Но скажите, ведь это по спальням совершенно иные требования, правда, чем двое детей?
Ну, конечно.
Иные требования. Значит, вам нужны спальни для каждого. Потом постепенно надо думать о том, где они учатся и как они добираются до учебы. Потом надо помогать как-то встать на крыло, может быть, помочь снять квартиру или там найти работу, или помочь, или что, я не знаю. Это дурдом на 2 десятилетия как минимум.
А вы знаете, вот нам государство обещало ведь землю, да, на 3-го ребенка.
Да.
А, вот. И мы, Московская область, и нам дают землю в Шатурском районе. Ну, где болото, где
тряпьянники.
230 километров от нас.
230?
Да, ну, мы живем вот в Подмосковье, Развилка.
Да.
Далеко, как Домодедовская.
Да,
ну,
да.
Вот, да. Шатурская. Такая забота, да.
Спасибо. Держитесь, во-первых. Во-вторых, наше уважение, почтение и преклонение. Вы потрясающие. Вы потрясающие. Потрясающие. Вот, смотри, на. 5 человек. На.
Да.
5 человек, понятно, да? Сама, на свой страх и риск. Это говорят, хочешь 7 тысяч? А, ей говорят, мы тебе не дадим 7 тысяч, потому что ты не бедная. Надо только бедным давать 7 тысяч. Зачем? Зачем? Я в какой-то момент начинаю не понимать. Так, товарищи, все будет хорошо.
Я не рассчитываю на 200 тысяч, я отвечаю 33-му. Я, в смысле, мне не хватило бы 200 тысяч, но я не рассчитываю на больше, я об этом говорю.
Да.
Просто реально смотрю на вещи, мне пишут, что...
Мало,
как бы мне хватило 200 тысяч, что я такое говорю?
Никак. Значит, мы давайте сформулируем. Что должно быть нормально? Мы же не успели сформулировать. Значит, смотрите. Первое. Если 3-й ребенок, мы понимаем, что 3 детей в одной спальне не могут быть. Не могут быть. Если они идут еще с разрывом. Хотя бы в 3 года. 3 года разница. Смотрите. Одному 9, другому 3. Правильно? 3. 9, 6, 3. Вот им возраст. 9, 6, 3. Значит, ясно, что 3-летний не даст заниматься уроками 9-летнему. Не даст никак. Ясно, что 3-летний будет ночью просыпаться, там писать еще что-то, какать, пить водичку, еще что-то. Дурдом полный. Понятно, да, о чем я говорю? Значит, 9-летнему завтра в школу. Очевидно, что мы должны иметь как минимум 2 спальни для детей. Минимум, миниморум. 2 спальни для детей. Очевидно. 3-летний может быть в спальне с родителями пока. Но все равно нужно 2 спальни. Еще раз из-за разнополости. Потому что на 2-х очевидно, что возникнет разнополость почти всегда и так далее. Правильно? Еще нужно 2 спальни найти. Нужна спальня родителей. Родители должны спать иногда. Все. Хорошо. Значит, нужно место, где они все вместе тусят. Давайте не отказываться. Даже жить в спальне — это глупо. Значит, надо где-то выходить куда-то, где они там играют в домино или пьют водку все вместе. Или, например, смотрят телевизор, что одно и то же, например. Смотреть, пить водку и смотреть телевизор — это одно и то же. Ну, я, конечно, телевизор иногда можно сравнить с героином, но не важно. Значит, смотри, это самое. И должна быть кухня. Должна быть кухня. Либо кухня-зал, ну, где можно тусить.
Ну да, столовая.
Мы имеем в виду, что это 4-комнатная квартира. Государство должно дать за 3-го ребенка 4-комнатную квартиру. Это очевиднейшая вещь. Раз. Раз. Мы не спрашиваем, где будет спать теща. Она будет спать в зале. Но не помешала бы гостевая спальня. Ну и хорошо, не будем задирать.
Раскатывать губу.
Не будем раскатывать губу. Не помешала бы гостевая спальня. Но неважно. Хорошо. Нет, ее нет. 4-комнатная квартира. Второе.
Сергей, я помню историю с квартирами пенсионеров, участникам войны. Это совершенно позорная история.
Поэтому, сколько стоит детский сад на ребенка? Коммерческий, чтобы мы понимали, сколько стоит нянька и все это, уход или так далее. Значит, коммерческий детский сад на ребенка стоит, по моим исследованиям, от 30 до 100 тысяч рублей за одного ребенка. От 30 до 100 тысяч рублей. Ну, есть за 30 тысяч в день. Тысячи там, чуть больше тысячи в день, потому что 20 дней. Значит, от 30 тысяч коммерческий детский сад до 100 тысяч. 100 тысяч — это там группы, значит, группы 5 человек, и на них 3 англичанина есть. Вот я заезжал в один такой. Mm. Мне даже сделали скидку на 65 тысяч, я отказался. Значит, со 100 до 65. Значит, там 3 англичанина, которые вообще не бельмеса по-русски, они с 5 детьми. Постоянно, вообще постоянно просто, целый день. Ну и как бы дети становятся билингвами и так далее.
Ну понятно.
Вот. Это соточка. Соточка. Значит, считаем серединочку. Считаем серединочку. Полтинничек на ребеночка. Правильно? Значит, надо 150 тысяч на детей. Ну по-любому. Ну надо. Ну надо. Значит, 150 тысяч в месяц и 4-комнатная квартира. Вот тебе, Люба, дорого, можно заводить детей. Правильно? Рассчитал я правильно или нет? Ну, я правильно рассчитал или нет? Дайте мне хоть одну женщину. Значит, просто мне нужна оценка. Оценка. 150 тысяч на детей, внимание, не на взрослых. Взрослых там папа идет, пусть работает. Папа, папа, пусть там загибается бедный. Пусть он бедный там отхаркивает кровью, папа, раз решил это размножаться. Но на детей 150 тысяч плюс 4-комнатная квартира. Правильно? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Андрей.
Ну что, мой расчет правильный или нет, Андрей? Мой...
Внести корректировку в ваш расчет.
Давайте.
Простите, что
давайте.
Я хотел бы внести корректировку.
Давайте.
Вы забыли про коррупционные 40%. Напрасно вы не учитываете тещу, там, ну, для тещи комнату. Нужно учитывать все по максимуму, плюс еще добавить...
Не, а я по минимуму. Ну, по минимуму. Ну, по минимуму. По минимуму. По минимуму. Ну, по минимуму я прав или нет? Послушайте, по минимуму я прав или нет в своих расчетах? Здрасте.
Алло, здравствуйте.
Вот по минимуму я правильно посчитал или нет? 4-комнатная квартира и 150 тысяч нужно на 3 детей.
Да, правильно. Меня Ирина зовут, я как раз сейчас жду 3-го ребенка.
Вот смотрите, правильно. Значит, вы готовитесь, что вам нужна спальня будет, правильно? Ну,
по
какому-то
времени. Мы сейчас вот в 2-комнатное живем, вот я голова болит, как вот.
Маловато. Маловато.
Да, придется в год.
А разница какая у вас у первого, второго и третьего?
Разница небольшая. Старшему 5, 3, и вот будет еще.
5-3 подряд, все почти подряд.
Угу. Ну, 5 лет я уже в декрете нахожусь.
Ну, вот видите, а вы сможете восстановить себя на работе, потому что это вопрос тоже, что вы не... Ну
вот я тяжко. Думаю, когда год ребенку, если нет. Все хорошо будет...
А именно сама профессия, вот за 5 лет вы не отстали?
Я отстала, но как-то надо восстанавливать.
Все равно. Все равно. Здорово. Держитесь изо всех сил, мы перед вами просто вот в поклоне в низком. Спасибо. Спасибо вам огромное. Умница. Она умница, мы нет, пожалуйста. Мы нет, потому что мы, как я здесь представляю себе страну, да, страна. Мы страна, не умницы никакие. 7 тысяч, понятно? Харчок какой-то. Ну, это ж какой-то стыдоба. Ладно, ребят, мы не успели обсудить Евгению Васильеву, которого, видимо, подприсадят. Есть утечки, что ее подприсадят все-таки. Ну, это, наверное, сегодня понедельник, мы еще за неделю успеем. 10:59 движение.
Подъем. В движении.
Движение. Смотрите, что происходит в движении. Ужас. Да, опять в Москву не въехать, в Москве 2 балла. В Москве проблемы только и исключительно на Ленинском. Все. Вся Москва чистенькая, хорошая, все идет. Ну, там, нет, ну, какие-то есть маленькие затруднения, но это плевать. Не будьте скандальными, пожалуйста, я вас умоляю. Все с вами хорошо, все. Ну, там, напротив Сити, внутренняя 3-я транспортная поста. Ничего страшного. Ленинский плохой перед Ломоносовским. Остальное все катится 2 балла. Но зато перед юбилейным страшная пробка на Ярославке. И дальше въезды плохие. По Варшавке кошмар, по Новорязанке кошмар. По Калужке очень плохо, и по Ленинскому очень плохо. Вот это на въезд. Балашиха тоже держит всех очень издаля. Скверные въезды. Город чудесный. 2 балла. 10 часов. 11 часов. Мы пойдем и проживем его этот понедельник, 30 июня.
Подъем.